8 часов 34 минуты, понедельник, 23 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро всем.
Да, смотрите, значит, мы читаем вас, ребят, мы вас читаем на СМС. Плюс 7-925-8888-948. 8-8-948-948 по 925-му коду. Это раз. Потом мы вас читаем на «Говорит МСК». Томок Торквемада прислал нам уже заголовки своих швейцарских газет. Интересно... Заголовок главный. Соглашение с Европейским Союзом разъярило Москву. Украинское соглашение с Европейским Союзом разъярило Москву. Моментально фотография, но почему-то из Киева. И разъяренной Москвы на фотографии нет. Довольно ошибочная какая-то публикация. «День пошел на убыль», сообщает нам 36-й. Да, это выдох года. Выдох года, долгий выдох года. Я хотел спросить вас про Бельгию. Вы не смотрели, кстати, Даша? Вы не смотрите?
К сожалению, смотрела.
Ну, расскажите, что это? Они ходили по полю, говорят, все играли.
Сплошной расстройство. Нет, на самом деле был интенсивный матч.
Мне понравился такая... один комментарий, я прочитал в газете, значит, какой-то, сейчас не помню. Один из наших игроков говорит, когда мы играем плохо... Мы играем результативно. Когда мы играем хорошо, мы ничего не забиваем. Что это за чудо диво?
Не знаю, вы смотрели?
А?
Вы смотрели?
Я вообще не смотрец, не футболец, нет, никакой. Я никакой вообще. Я не понимаю в этой игре. Ну-ка бы, вот мне кажется...
Не, ну красиво, ну согласитесь.
Красиво, да?
Ну согласитесь. Нет?
Ну не знаю, нет. Два слова, я прежде чем мы обретем Петра Кузнецова, я хотел все равно обменяться с нашими слушателями по поводу игры. 7373948, 7373948. Кто смотрел вчера? Обменяйтесь парой реплик, давайте. 7373948, телефон в студии. Вы смотрели вчера нас с Бельгией, можете прокомментировать два слова, давайте. Давайте, расскажите. Хороший матч, нехороший матч, чего? Алжиру-то мы проиграем. Бельгии 10 миллионов. Я смотрел вчера с точки зрения населения. Мне показалось это важным. Например, в Южной Корее живут 48 миллионов человек. Это практически такая Украина. 48 миллионов. Ну, это больше, чем Украина. Вот. А в Бельгии 10 миллионов. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы смотрели?
Конечно.
Ну, расскажите два слова.
Сережа, значит, это ужасное, кошмарное... позорище Капеллы.
Ну,
как
почему?
Его выдают за выдающегося тренера.
Да.
А он никакой не выдающийся. Он, ну...
Ну, подождите. Ну, почему Капелла? Ну, причем Капелла? Ну, дайте. Ну, на один...
Да-да-да-да.
Ну,
тренер. Причем? Именно тренер загубил.
Тренер.
Он выдал не тот состав.
А-а-а. Вот, у него 23 игрока. Он же должен их чередовать иногда.
Нет. Он, их, а он как раз не чередовал.
Не чередовал.
Он выставил то же самое, что выставил в первую игру
так,
с Кореей.
Так.
Которую мы еле-еле вытянули.
Да.
И опять была та же самая каша во рту,
да,
у тех, кто не играл.
Ну, посмотрите, а вот можно вопрос? Да, Петр, заходите. Петр Кузнецов. Я Петр сейчас к нам присоединится. Значит, Капелла виноват, все. Петр с нами.
Ему платят, вы знаете,
давайте.
Сережа, что платят 8 миллионов... евро.
Да. Не
8 миллионов. 8 миллионов.
8 миллионов.
На самом
давайте,
деле,
спасибо.
Спасибо.
На самом деле,
спасибо,
слушатели,
да.
Я просто прослушаю, как его зовут. Он в какой-то степени прав, потому что, во-первых, да, во-вторых, потому что из двух сегментов вчера стояло наше поражение. Мы проиграли это физически, это что касается футболистов.
Устали раньше, да?
Токсически проиграл, конечно же, Фабио Капелло. Здесь этого не отнять. Но меня при этом радует. Я вот сейчас, зажмурившись, с... большой долей наивности, ничего не остается нашей сборной, как рассматривать. Я скажу, что, во-первых, мне понравился состав необычный.
Да.
Там появились три футболиста, которые, казалось бы, должны выйти только в случае крайней необходимости. Это Канунников, это Козлов. Вот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что тренер что делает? Сидит и разбирает, и думает после первой игры, анализирует, как кого поставить. Правильно? А вот эти футболисты, которых он вот из 23-х вырвал с задних рядов, которые должны были выйти, вроде бы как, если там Дзагоев сломает ногу, например.
Нет. Не согласен.
Он, безусловно, сидел над этой схемой. Знаете, есть реклама, где он рекламирует там напиток один газированный, и он переставляет бутылки. Сашка, Дима. Вот он также сидел, и на самом деле меня это радует. И я хочу предположить, простите меня, пожалуйста.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Я хочу предположить, что выпустив Канунникова, Козлова и оставив того же Шатова, которому было очень много претензий после Кореи, говорили, что вряд ли он вообще появится на этом чемпионате после того, как он провел эту игру. Мне кажется, что он уже думает о чемпионате Европы 2016 года и 2018 года, потому что у нас выбора нет, и вот этим ребятам... Ну, других нет. Играть на домашке.
Все равно. Вот я честно сказал. Мне кажется, что вы исходите из простого предположения, что только все это вместе работает. Ну, как бы это объяснить? Вот, поймите, вы исходите из того предположения, что вот если он фишечку не так поставит, а вот так поставит.
Ну, смотрите.
Вот, черную перчику не
сборная,
так поставит, а вот так поставит. Ребят.
Дело не в этом. Наша сборная — это команда чернорабочих. У нас нет ярко выраженного лидера, как это было на Евро, когда мы выстрелили с Аршавиным.
Да, да.
Некому играть и некому вот на фоне этого себя проявить там за счет таланта, за счет того, что я играю в топовом чемпионате. Обратите внимание, у нас все футболисты играют во внутреннем чемпионате.
Да.
И вот он вынужден из 23-х действительно воспринимать их как фишки, потому что по уровню игры они одинаковы. Фишки. И он должен их просто-напросто переставлять. А у игроков задача совершенно банальная. Они должны выполнять задачи тренера.
Все, вот смотрите. Вот, все. Можно я вам приведу пример из древности?
Только
сейчас
так мы выйдем из группы.
Даша понравится одна история. Посмотрим. Значит, Патрокл такой, чел такой, он воевал с Гектором. Патрокулюс. И он мог ошибиться, а мог не ошибиться. И в этот момент, простите, Капелло мог поставить Патрокулюса справа, там, против солнца, напротив. А Ахилл выходит и побеждает. Понятно, о чем я говорю, да?
Это борьба один на один.
Вот,
а когда идет командная борьба, когда встречаются...
Представь себе команду ахиллесов. Это вообще жесткач.
Нет, там, конечно, индивидуальные проигрыши были на флангах и по позициям.
Если ты хороший, тебя невозможно испортить. Тебя невозможно испортить. Петр Кузнецов охренительный. Например, просто я говорю. Сейчас давайте поставим ему микрофон чуть хуже. Петр Кузнецов охренительный по-прежнему. Понятно, да? Дайте дадим ему грязные засаленные наушники, каковы и есть на самом деле. Значит, все равно Петр Кузнецов...
А Петр Кузнецов в команде.
Охренительный. Охренительный.
Ну, смотрите.
В команде с кем? Со мной и с Дашей, например. Мы бьем всех.
При этом, смотрите, есть Доренко, который Дон, да, в данном случае.
Например. Ну, например,
да, тренер.
Например.
Который в какой-то... Когда-то, в какой-то момент Петру Кузнецову поверил. Доренко, слушатели пишут, что он вчера был ужасен. Доренко говорит, нет, а я его буду продолжать. Потому что
абсолютно.
Я вижу. Ну вот и
ну,
все.
Конечно,
и
я
вот
же
и
вижу
все.
Птицу по полету. Конечно, конечно.
То есть я например, в Капелло вижу, вот стараюсь видеть, максимально выжать из него. Я хочу увидеть, что Канунников и вот эти все молодые парни, они появились прицелом на 16-й.
Что значит видишь? Тренер
а
видит,
физически тренер проиграли, конечно.
Тренер видит по-другому. Поймите простую вещь. Конечно, естественно. Калибри летит быстро, а Орел летит медленно. Это визуально так кажется. Но, посмотри, когда ты видишь Калибри, ты видишь, она летит быстро. Канарейка летит быстро, Воробей летит быстро. Правильно? Орел летит медленно. Мы видим, как он медленно летит. Медленно летит. Маша, ты видишь, медленно. Конечно, медленно. На самом деле все наоборот. Орел летит быстро, а воробей летит медленно. Но тренер это видит, понятно? Тренер это видит, для этого у него и глаза другие, тренерские. Понятно, о чем я говорю? Ну вот.
Так вот, по-моему, Петя об этом и говорит.
Да, я тоже об этом говорю. Но почему надо побеждать тогда, Петь? Надо тогда побеждать.
Ну нет, мы чисто физически проигрываем всем. Но вот золотое поколение Бельгии, которое там 10 лет назад, например, занялись реформированием школы бельгийской, чего у нас нет. Ну вот сколько вы написали в Твиттере? 10 миллионов человек населения Бельгии?
Да, 10 миллионов.
Ну, в маленькой же комнате проще найти человека, чем в большой.
Не знаю.
И они занимаются реформированием, они вспоминают 80-й год, когда НЦШ у них играл, они выращивают каждого футболиста как цветок. Вот, они за ним ухаживают, получается, такие центры, в которые они отправляют всех тех, кто выходит вот в финал. Они вычеркнули все таблицы в детской школе, они вообще не смотрят, кто какое место занял. Они 10 лет назад начали заниматься именно выращиванием футболистов. В итоге получилась целая линейка, не зря же они им по 25 лет всем сборной, и в итоге получилась полноценная команда.
Да нет у нас футбола, пора остановиться и вкладывать, вообще не вкладывать деньги, забыть про этот спорт, говорит 26-й.
Еще я хотел сказать, мы же перед чемпионатом мира, когда делали вот эти самые расклады, во-первых, мы говорили, на прошлой неделе, что у нас на самом деле яркой задачи какой-то нет. Выйти из группы и напороться на Германию, и что? А что изменится, если мы не сыграем с Германией в плей-офф? Когда мы делали эти расклады, мы же любим этим заниматься, правда?
Да.
Но мы же раскладывали. Южная Корея ставили Ну, скорее всего, ничья. Бельгия однозначно поражение. Алжир там три очка. Это когда мы прикидывали.
Даш, вообще.
Ну, так и получилось.
Нет, это какие-то такие.
Даш, вообще не понимаю. Даш, вот слушай, так если бы ты вышла, ну ты вышла, допустим, да, и думала бы: в четверг сыграю посильнее. Сегодня так себе сыграю. Ну как это, здоров живешь? Ты всегда играешь в полную силу. Ну ты всегда играешь в полную силу.
Да.
Задача? Какая задача? Задача быть божественным каждую данную секунду. Вот и все. Вот единственная задача.
Нет, я про вот эти самые ожидания, которые расклады болельщики сейчас говорят, что, а вы что думали, что мы сейчас искрометно как-то с Бельгией сыграем и вынесем их 3-0? Мы никогда искрометно не играли. Мы искрометно играли в 2008 году. Все, в одном матче с Голландией. А в остальном вымученная победа и сборная России всех приучили. Да,
да, это
приучили к тому, что мы из группы не выходим.
Малохольные.
Я
с Бельгией, с той же самой Кореей, с Алжиром.
Я согласна с нашим слушателем, что надо перестать просто вкладывать деньги, но тогда появится футбол.
Я прочитаю, народ деньги тратит. По 2 рубля на СМС, наверное, тратит. Не знаю, может, по 30 копеек. Не знаю, сколько они тратят. Смотрите. Значит, да нет у нас футбола, пора остановиться и вкладывать деньги в это и забыть про этот спорт вообще. 26-й, 37-й. Капелла, походу, просто быстро обрусел. Отравился российской конъюнктурой.
И все такое. Вот эти перестановки, которые он сделал, неожиданные. Тот же самый его, перед ним же он был, дик-адвокат.
Да.
Да, он бы нифига такого не сделал. Он бы оставил состав, который был на Корее, не парился бы, и все.
10-10, говорит. Есть. Прикольно высказался. За 8 лямов я бы тоже схему придумывал. Так. Да нормально играли, в конце чуть ослабли.
Не, ну пожалуйста, а что он не пошел в тренера, в тренерскую школу? Ну сидел бы, получал бы 8
миллионов. Вратарь даже чуть отбил, но увы. Слушал трансляцию, узнал новый глагол, обезмячил. Обезмячил Шмидт, я не знаю.
Ну оставил без мяча, да.
Наверное, обезмячил, обезмячил. Нормально. Хорошо, а если, например, оставил с мячом, то что будет? Обмячил?
Обмячил.
Обмячил. Деньги не трансферы, а спортшколы. Надо не в трансферы деньги вкладывать, а в спортшколы. Гнать надо этого Капеллу, 77-й. Алжир скорее не дали лечь спать вовремя, 54-й. Не хватило веры в команду. Ребята молодцы. 60-й. Значит, Алжир нас обыграет или нет? Вопрос простой.
Значит, смотрите, какой у нас теперь расклад.
Давайте.
Алжир вчера же искромет, но я не смотрел, потому что вынужден был поспать.
Какие ваши годы? На том свете отоспитесь. Я не понимаю, куда... Что все время спать?
Обезмячил, да.
Так, обезмячил.
Вот, и, значит, ну там Алжир выиграл у Южной Кореи со счетом 4-2, причем они вели 3-0. Нам до такого футбола далеко-далеко еще. Дождитесь 18-го года тогда уж. А насчет Капелла, он заключил контракт, он с нами до 18-го года, он будет работать на Евро, если еще ничего не случится.
Да.
И на домашке, на чемпионате мира.
То есть он надолго.
До чемпионата мира, то есть он нас будет выводить, опять-таки, если, да, ничего там.
За 8 миллионов своих.
Он будет выводить нас на чемпионат мира домашнего. Там, наверное, будут какие-то задачи действительно, потому что домашние и так далее. Вот.
Значит, ребят, страна и 140 миллионов человек. У нас страна 140 миллионов человек. Прошу обратить внимание, Бельгия 10 миллионов человек.
И выбор буквально 10. Из 30 человек у него был.
Но.
Вот.
Вот это ненормально.
Все.
Вот это ненормально.
Все, что есть на сегодняшний день, это правда.
Мы должны каких-то
не
героев
то, что он
постоянно
там кого-то не нашел.
Видеть. Героев. Понимаешь, как Благовещенский, где-то рождается герой, и небеса разверзлись на Благовещенском. И...
Это путь поиска самородков, а на самом деле, конечно. Петя правильно говорит, что нужно школу создавать, где из обычных ребят...
Из патрокулисов.
Бельгии еще в плане географии повезло, потому что у них же сразу же пересек, и ты там во Франции в той же самой играешь, что, по-моему, чемпионате чуть дальше, там, в Англию поехал.
Я за героев ставлю. Я ставлю за героев против школы. Я против школы. Слушай, выходит Челубей со Слябей. Этот самый... Не, как там был? Пересвет с Челубеем. А Слябей сидел в засаде еще, говорит, если, говорит, Пересвет обломается... Я, говорит, сейчас выйду, всем, говорит, наваляю. Понятно? Вот это я понимаю футбол. Понимаешь футбол?
Пересвет — любимый герой фотографов.
Да, но это вот это футбол, я понимаю. И оба друг друга на пики надевают. Mm-hmm. Шварк, и все, и красота. А? Вот
и,
это футбол.
И обезмячил, да.
Вот и обезмячил.
Проща там, да, идет.
А тренер был Сергей Радонежский. Тренером работал тогда. Значит, и все было круто, понимаешь?
Воспарял так.
Конечно, не надо никакой школы, ничего не надо. Надо иметь ощущение, что это последний раз в жизни, каждая минута твоя. Каждая минута. И тогда ты играешь по-другому.
Ну вот...
Ну это не... Ну,
разве
не получается.
По судорогам, по сведениям ног не было понятно, что у них это последняя минута?
А что такое калия не хватает? Калия, надо курагу есть, чтобы ноги не сводило. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Мне кажется, у них ответственности не хватило.
Ответственности. Наоборот, они зажатые, потому что у них ответственности слишком много. Все время. А? Лбы морщат все время. Слушай, не осталось, чтобы расправить лобик-то. Они все время его морщат. Чего морщат-то?
Да они его расправили во втором периоде. Толку-то? Если индивидуального мастерства не хватает, мяч принять не можем, друг друга не понимаем. И принимая мяч, всегда стоя к воротам спиной. Кто их этому учил? Вот этого я не понимаю.
Все-все, я понял. Там какие-то красавчики, которые не умеют играть в футбол, правильно? А?
И на которых давит какая-то ответственность.
Красавчики, не знаю, с чистыми личиками,
ответственность,
да?
Ответственность,
да?
Должна,
скажи,
давить,
Даша,
на
Бразилию. Даша, я не видел, скажите мне, они красавчики?
На вкус, вкусовщина, я не знаю.
Не, ну, какие-то, ну, такие, какие-то журнальные, такие, да? Они журнально-гламурные такие. Да. Почему они не пойдут работать донорами спермы тогда? Почему они идут в футбол играть?
А играть-то кому? Сколько? У нас 30 человек.
Может быть,
дальше,
они заработали
если
бы больше,
эти пойдут,
а?
Кем играть-то?
Куда?
Алло, здравствуйте, здравствуйте, да, слушаю.
Нам бы доноров, наоборот, в команду.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Давайте, два слова.
Это, да, это Тамазик вас беспокоит.
Тамазик.
Смотрел матч, люблю.
Приговор.
Скажу одно. Просто какой-то, наверное, нет взаимосвязи между ними, потому что ни фланги не играли, ни центр. Вот эта вот капеловская постановка вся, я не знаю. Я еще с первого матча я думал, какая-то есть стратегия. Но во втором матче убило просто.
Каля,
меня.
Не
продай
сейчас судороги. Вот
я
очень...
Если бы забил Ещенко, на самом деле, дальним, вы бы сейчас совсем по-другому говорили.
Да, вот, давайте.
Причем
создается
ощущение, что если бы мы забили первые, бельгийцы бы не смогли отыграться. Это
окей.
Так, у меня не покидает это
Они
ощущение.
Они не умеют играть, давайте мы сыграем. Алло, вот, передача сюда, на левый фланг, на левый фланг. Да, 83-й взял, пошел. Давайте.
Доброе утро. На самом деле, винить тренера я бы не стал, потому что можно любого тренера поставить, да, как великий олимпийский чемпион. По хоккею Виталий Прохоров сказал, да? Он сказал, что можно любого тренера поставить, но надо, чтобы еще игроки могли выполнить его задачу. В данном случае тренер дает установку, не могут выполнить задачу.
Нет,
не могут.
Там проигрыш. Там проигрыш тренерский был совершенно в конкретных моментах с заменами.
Да, по физике вы сказали. По физике гол как забивали, да? Пошла атака, нет сил догнать. Не догоняют.
Все, после попадания в штангу, все, да. Ну вот, не хватило просто. Ну не можем.
Явно видно, да, беги, можно догнать было. Да, одного игрока отрезали, Березутского, я не помню, да, там.
Да нельзя было уже догнать. Все, судорога. Пишет человек, который сидел там на первых рядах на стадионе, он говорит, что, ну я смотрю на Самедова, который после 70-й минуты просто даже не может ускоряться. Но это же видит даже болельщик. Но поменяй Самедова. Но выпусти Киржакова пораньше.
Надо в мышцу воткнуть маленький ножик, таскать с собой. Но стилет
почему
такой,
нельзя,
раз.
Почему же нельзя, правда, было Киржакова с Загоевым выпустить пораньше? Вот и все. Вот и все. Вот и проигрыш.
В данном случае вот все игроки, которые у него есть в составе, ну абсолютно без разницы, кого выпустить, они одинаковые. По уровню игры они действительно одинаковые. Действительно, совершенно это лучшее, что есть на сегодняшний день.
Пластилиновые мальчики.
Это скорее относится как раз к Бельгии.
Я, главное, я бы не смотрел, я помогаю.
Дайте я вам скажу. Это вот этот тезис, он больше относится к Бельгии, потому что там любого выпусти, сейчас говорят, заслуга этого тренера бельгийского, который угадал заменами. Да там любого со скамейки вытащи, поставь его свежего, и он и сыграет какую-то роль в голевом моменте, безусловно. Потому что там у них скамейка, она в 3 раза длиннее, и они по уровню все... Они на 2-3 выше.
Слушайте, Петр, на 18-й год нам не надо отбираться, потому что это домашний чемпионат, мы играем по-любому.
Нет, это спрашивают, конечно, нет.
Нет, пишут,
мы,
да,
то
да,
есть
да.
Мы будем цикл пропускать, мы будем проводить товарищеские встречи и просто будем всех ждать у себя уже в финал.
Да, абсолютно, конечно.
Ну, как еще. Бразилия делала.
7-3-7-3-9-4-8, 7-3-7-3-9-4-8, пошел в прорыв,
53-й. Доброе утро.
Здрасте, давайте.
Ну, пусть обвинят не патриотичности, чемпионат очень-очень интересный,
да.
Но в этом болел за Бельгию. Только для того, чтобы не смотреть игру нашей сборной дальше.
Вы болеете за Бельгию, но вам пришлось смотреть игру нашей сборной.
Пришлось
в результате.
Смотреть игру, да.
Ну, лучше тогда за Бразилию. Лучше тогда за Бразилию.
Портит зрелищность.
Портит, да?
Лучше тогда сейчас.
Подождите, а мы вынесем, мы вынесем Алжир или нет? А? Кто самый зрелищный, скажите? Мне кажется, бразильцы всегда были самые зрелищные.
Ну, в общем, смотрите, что касается расклада, да, нам сейчас надо выигрывать Алжир, и надо еще смотреть, как 27-го. Корея сыграет с Бельгией, да.
Голосование, есть... голосование, если... народ, голосование. 27-го мы вынесем Алжир легко и непринужденно, да. Все, это понятно. Возьмемся и вынесем Алжир. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36, это нас вынесут наоборот. 134-21-35, мы вынесем 27-го, Алжир легко и непринужденно. Все, победим, раздолбим, всем, все, насуем его.
А все равно есть те, кто считает вот именно, что разбомбим. Только что мы говорили о том, что наша сборная показывала бомбежки только в один раз в Голландии.
Ну ничего, это с ними случится. Это с ними случится. Вождя под хвост, факел в жопу и так далее. Они что-нибудь такое сделают. Да, да, 14% так думают. Ну, пожалуйста, товарищи, подналегли. Давайте, давайте, еще голосуем. Поехали. 134-21-35, мы победим Алжир 27-го. Да, победим Алжир. Выйдем куда-то туда дальше уже, чтобы нам там уже влезать.
Там очень интересная складывается ситуация в группе, на которую мы выходим. Там, скорее всего, лидирует Германия, то есть второе место играет с немцами. Хотя сейчас лидируют американцы уже.
Ну и что, Германия нам сыпет уже.
Возможно, там при вот стечении обстоятельств, возможно, что мы, внимание, сыграем в плей-офф с США.
134-21-35.
Потому что Португалия вряд ли уже выходит.
С США было бы правильно сыграть. Так,
не помню, когда мы последний раз в футбол США на самом деле играли.
134-21-35 мы выиграем у Алжира, 134-21-36 проиграем. Проиграем. Ничего не поделаешь. 134-21-36. Я останавливаю это голосование, потому что они не меняются.
Там, знаете, еще на второй линии, подождите. На второй линии это ничья, то есть ничья это тоже поражение, да? Давайте так.
Если мы
играем с Алжиром, ничего,
все. Или нет? Мы выходим из группы или нет? Все, больше ничего, понятно? В любом случае, 777-й говорит, Капелла нехорош. Алжир мы одолеем, но в любом случае Капелла нехорош. Капелла как Кутузов в «Войне и мире». Ну, подождите, для этого надо выбить ему глаз для начала. Подождите, ну что вы, ну зачем же? Давайте остановим это голосование. 17% мы обыграем Алжир. Да, мы выйдем из группы, мы победим 27-го. 17%, 83% в этом не уверены. Еще один звонок. Я считаю, что все-таки время героев. Они должны как-то по-другому проснуться.
Некому. Они просыпаются. Уродцы. Они вчера мерзкие, играли, поверьте,
мерзкие,
на пределе.
Отстойные.
Все,
вот это
ну
есть,
невозможно.
Да, уровень.
Невозможно.
Все. Мерзкие уродцы, да? Отвратительные.
Вы не выбейте из меня эту фразу.
Нет. Вонючки, паршивые, да. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Татьяна, Москва.
Женский
взгляд на футбол. Смотрю только тогда, когда играет наша сборная.
Скажите.
Вы знаете, вот я обратила внимание на то, что они у нас с такими равнодушными лицами играют. И вот настолько никаких вот страстей даже. Единственное, Акинфеев, там у него взгляд распятого Христа, мученический какой-то.
Господи, они еще должны думать, как они выглядят, что ли.
Вообще никаких эмоций нету. И у меня создается впечатление, что вот они попали случайно на этот чемпионат, как отбывает 15 суток наказания.
Тань, должно быть уверенно, согласитесь.
Быстрее бы закончился срок, смыться...
Можно.
Жаркие страны с семьями отдыхать.
Да, Тань, вот это нет. Можно, Татьяна,
они
можно?
Они не побеждать туда поехали, а просто, ой, ну надо же, вот случайно попали.
Татьяна,
с первого места случайно попали, абсолютно.
Татьяна, вот мне кажется, вот скажите, надо Петру ответить. Петр говорит, ну что им там сказать, как выглядеть? У мужика должен быть взгляд, когда он бьется по-настоящему. Взгляд должен быть отважный, мужской. Знаешь, чем отличается? Вот смотри, берешь кобеля среднеазиатской овчарки, внимание, Алабая. Берешь кобеля. Почему он отличается от суки? Чем он отличается? У него взгляд настырно мужской. А у этих кобелей нет ничего там. Они не кобели давно.
Так самое
понятно?
Интересное,
это кастраты.
Я вот когда на них смотрю, вот они, наверное,
спасибо.
Как футбол играют, точно такие же они в любви. Никакой
кастраты,
страсти.
Кастраты, кастраты. Скопцы.
Настолько какие-то
скопцы.
Они зажравшиеся и равнодушные.
Спасибо. Команда
смотреть.
Скопцов чертовых проклятых. Глаза пустые.
Ладно, Сергей,
пустые,
по поводу
зеньки.
Собак, ладно.
Да,
а вот как они чего? На суп?
Антропоморфизм. У мужчины видно, что он кобель. Понимаешь? Видно, взгляд
настырный. Нет, это же непроизвольно. Я согласна, кстати, отчасти с Татьяной.
Я не могу оценить, на самом деле. Я же не могу, кобель
я
или нет.
Вся
эта сборная должна ходить в женский туалет. Я тебе серьезно говорю. Но они абсолютно скопцы.
Ну а что у них вчера было?
Отойдем от терминологии к кобелею и прочее. Просто, ну ты же смотришь, ты оцениваешь, как они бегают. Быстро, не быстро, активные, они неактивные. Все равно ты смотришь, у тебя создается впечатление. И,
так,
соответственно,
что
выводы, что ты вот он вялый бежит такой туда-сюда,
вчера
не добежал.
Это было с нашими?
Нет, не вчера, вот предыдущий матч был абсолютно, как эти сомнамбулы.
Значит, надо менять
88
его.
В движение.
Чемпионат мира. Беспорядок. Регресс. Футбол. Подъем. В движении.
Короче, я больше всех орал, но я не видел вчерашний матч. 4 балла в Москве. Самое трудное шоссе на въезд это Ленинградка и Новая Рига. Новая Рига вообще просто тошнит практически от фишпоинта. Ну вот. Значит, и нет, и Калужка еще. Господи, да никто не едет. Значит, знаете, трудные, трудные шоссе. Пятницкая, во-первых, стоит до Арестова. Потом Ленинградка между двумя Шереметьевыми просто киснет. Потом в Химках опять. А примерно от Фишпоинта стоит Новая Рига. А Калужка стоит прям хороша. Очень сильно стоит. Варшавка не въезжает. Блошиха больше обычного. Ярославка, как обычно, перед юбилейным тошнит. Потом на внешнем МКАДе очень плохо перед Дмитровкой и перед Ленинградкой. А внутренний МКАД, в общем, везде хороший. Ленинградка потом перед Соколом по новой тошнит. И все это называется 4 балла. Я не знаю, я уж не знаю, кому 4 балла, а кому фигово въехать в город. Вот насчет 4 баллов я бы здесь сильно засомневался. Ладно? Так, что мы имеем с Гуся? А мы имеем с Гуся 15 секунд осталось. Не знаю, кого я успею принять. Может, успею. Давайте, 15 секунд. Алло, где едете, что видите? Алло, здравствуйте, где вы?
Внутренний МКАД, Яснево, в сторону теплого стана. Потихоньку ползем.
Ползем, но Яндекс там красного не дает. Хорошего дня вам, счастливо. Хорошего дня. Новости 9. Девять часов пять минут, понедельник, 23 июня. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Доброе
здравствуйте,
утро.
Здравствуйте, здрасте. Я вас считаю, она говорит МСК, а какой смысл нашей сборной выигрывать, если после этого, кто после этого приедет на ЧМ-2018? Так, вижу, Алексей Климов, у всех сборных огонь в глазах и под ногами, наши наплакали лужу и сели в нее, это Алексей Паршин и так далее, так далее, так далее. Много народу пишет. Говорит МСК, я вас считаю, она говорит МСК, а также читаю вас по СМС 8888948 по 925 коду, наша сборная, как пианист. Капелла негодяй, он специально погасил. Это футбол, про испанцев вспомните. Вообще в пролете, говорит 62-й. Ну ладно. Слушайте, а вот про Израиль вспомните. Да чего же я люблю израильтян, знаешь, за что? За решительность. За решительность.
И внезапность.
Да, за предсказуемую внезапную решительность. Израиль расстреливал ночью сирийские военные объекты. И все это из-за того, что у них один подросток взорвался там где-то на голландских высотах. И все. Самолеты израильских ВВС в понедельник 23 июня нанесли удар по ряду целей на территории Сирии. Они обстреливали командные пункты сирийских войск. Они, значит, 9 военных объектов, сирийские командные штабы. Все это авиация всю ночь лупили по 9 объектам. А почему? Почему так случилось? Что случилось? Оказывается, 22 июня на голландских высотах мальчик подорвался. Подорвался подросток на голландских высотах. Голландские высоты в Сирии находятся. Они временно оккупированы. Они оккупированы Израилем. Это территория Сирии. И там мальчик подорвался, израильский. И все. И погиб. Ну, погиб мальчик, и все. В тот же день израильские танки расстреливали сирийские позиции, а ночью израильская авиация нанесла по 9 военным объектам авиационный удар за мальчика. Ну, сильный ответ.
До этого еще на подрыв автомобиля Израиль ответил артиллерийским и танковым огнем по сирийским позициям. То есть они, видите, ищут повод любой.
Почему мы так не делаем?
А в какой ситуации мы должны так сделать?
Ну, пожалуйста, обстреливали. Каким-то образом украинцы, когда вдруг начали там кого-то преследовать, неважно, ранили нашего пограничника. То есть они там перелетел снаряд и попал в нашу.
Это вчера, да?
В смысле, ну, вот в эти выходные, в эти выходные. В эти выходные.
Ну, тут непонятно, слушайте. Это...
Не знаю, почему непонятно. Ну, ну понятно,
потому
что снаряд
мы не владеем
летел...
фактами, что ну, это как, был снаряд то ли снаряд? Случайный, то ли эти ополченцы его вообще, они же испугались
ну,
его.
Какая разница? А какая разница? Ополченцы, это же не мы все равно, правильно? Значит, ну, какие-то люди оттуда, с той территории, зловеще стреляют в нас. Ну, какая нам
то
разница?
То есть надо по-израильски поступать.
Надо по-израильски поднять самолеты, расстрелять, и все, и дело с концом. Ну, мне кажется, почему мы так не делаем? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Сергей.
Да.
А, смотрите, значит, во-первых, не пограничный таможенник.
Таможенник. Ну что ж, а что? Ну, наш гражданин.
Да, и снаряд не один. Там картиночку показывали по России-24. Там я насчитал дырок 8.
Это да.
Дырок, не считая того, что в землю попало.
Ну да. Ну да, то есть шел большой обстрел.
Снарядов со 120-миллиметровых мин залетело десятка два. Ну потому что, вы знаете как, я могу сказать, я привожу здесь... Вот в отношении Путина я привожу следующую вещь.
Да.
Миротворец – это человек, кормящий с руки крокодилов, в надежде, что они съедят его последним.
Нет, подождите, ну это евреи, красавцы, ну красавцы. Ну слушайте, подорвался, знаете, смотрите, голландские высоты, вы знаете, голландские высоты – территория Сирии.
Красавцы.
А это территория Сирии, оккупированная Израилем, почему? Вот Израиль почему оккупировал голландские высоты, вы знаете или нет? А Израиль объяснил, что с этих высот удобно стрелять по плохим людям, по израильским населенным пунктам, поэтому они их оккупируют.
Ну, просто ну, они говорят, да, говорят... Там не только, там еще истоки нет. Реки Иордан.
Ну, они говорят, да, очень, очень удобное место, поэтому мы расшите, мы его оккупируем. Оккупировали. Дальше,
ну, да,
на этих высотах, на оккупированных
воды.
Высотах мальчик взорвался, там взорвался мальчик и погиб. Они говорят, отлично, сейчас мы расстреляем вас из танков, а ночью 9 авианалетов совершим по вашим военным объектам. И сделали. Ну, разве не молодцы? Ну, просто молодцы. Почему мы так не делаем?
Ну, вот потому что я считаю, что мы уважаем территориальную, так сказать, независимость Украины.
Все время уважаем, да. Ну, как-то мы разуважались уже, ну, правда. А? Ну, как-то хотелось бы какой-то израильской яркости какой-то. А? Нет? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, это Фрог.
Фрог, здрасте. Ну что, почему? Я не знаю.
У меня для Даши замечание. Вот вы говорите, нет фактов.
Что значит?
Буквально вчера показывали кадры, наши вояки рассекретили, значит, ночью в прекрасном свете снимали, как, значит, артиллерийская батарея под... Там, ну, это очень Коломойский там у них шишка. Они же обстреливали, собственно говоря, позиции.
Чьи-то снаряды были? Чьи? Это точно? Вы точно знаете?
Ну, как вам сказать... Хотя, нет, ну, конечно, уверенности нет, но дело в том, что... Черт, вы хороший вопрос ставите. Но
наше время стреляли
бы в сторону. А я вам скажу, Фрог, на территории Украины наших стрелков нет ни одного. С точки зрения формальной, юридической. Ну, с точки зрения юридической. И поэтому какая нам разница, оттуда прилетело...
Ух, как вы интересно. Да. А то сейчас мы с формальной юридической посмотрим, а завтра...
Да, нет, но у нас там нет армии нашей. Значит, все, что оттуда летит, по-любому это плохое.
Конечно.
Если это плохое попадает в нас, то какого черта мы и так далее? А? Держимся там, терпим все время. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте.
Я думаю, что поступить по-израильски... Нам, как Российской Федерации, нужен серьезный повод.
Серьезный, более серьезный повод.
Да, обратите внимание, да, вот эта ситуация с таможенниками, там, что
закрыли
таможенный пост, один ранен, тут же МИД выступает с заявлением относительно того, что так, ай-яй-яй, нельзя, иначе вы получите, но это был не совсем повод.
Да.
Сегодня уже передают о том, что миротворческая бригада сформирована, находится она в специальной боевой готовности, специального военного округа, передается на границу, и так далее.
Да.
Был он повод.
Слушайте,
дай бог что-то, и мы сразу же входим и всех накрываем там этих правосекторов и прочих укров.
Да.
Показываем, ну, какие мы не колорады на самом деле, а все-таки классные ребята.
Ну ладно, ну хорошо, будем классными ребятами. Хотя это не профессия, нифига. Ладно, слушайте, я хотел еще познакомить вас с какими-то новостями разными. Новости разные. Например, консульский отдел вчера, например, опять наш третировали, и будут так делать постоянно, и посольство, и консульский отдел будут это постоянно. Потому что милиция помогает, способствует и в сущности провоцирует, да, когда очередные радикалы начинают атаковать наше консульское или посольское там учреждение, дипломатические учреждения.
Да, полное бездействие.
Милиция полностью либо расходится, либо ходит в толпе, подпевая там вместе с дещицей вместе и так далее. Несколько десятков человек в воскресенье пикетировали здание, ну что же пикетировали, кидали предметы и так далее. В сторону летели камни. Киевская милиция отмечает со своей стороны, что никаких противоправных действий не было вообще. А если что-то и кидали, то грецкие орехи. Кидали грецкие орехи. Наши видят камни, летящие в консульство. Киевская милиция видит грецкие орехи. Значит, это понятно, да? Это как такое предвоенное ощущение. Понимаешь, как бы, ну, если не защищают дипломатические учреждения, это уже вот, ну, канун какой-то войны, ну, по ощущению, нет?
Войны страшного. Уже не гражданскую иметь в виду.
Ну, понимаешь, если бы хоть сколько-нибудь, например, если бы хоть сколько-нибудь ценились отношения с Россией, хотя бы даже на перспективу, ну, просто, ну, понимаешь, вот, ну, вот мы враждуем, да? Ну, враждуем с тобой.
Так.
Значит, я думаю, ну, а мы, например, соседи на даче. На даче. Я с Дашей Кнорром, мы соседи на даче. У тебя 6 соток, там, не знаю, 8, а у меня 8. Значит, в какой-то момент начинаем враждовать из-за чего-то. Там, не знаю, твоя кошка там залезла, моя собака ее загрызла, неважно. Начинаем враждовать. Я думаю теоретически, что, конечно, можно тебя сжечь. Но, в принципе, я понимаю, что мы до этого 10 лет жили нормально. И там, ну, пройдет вся эта говнина там потихонечку, и потом опять будем нормально. Ну, в конце концов. Другой раз надо присмотреть за дачей соседа. Ну, по-всякому бывает, правильно?
Но вы зажечь, конечно.
Нет, а я думаю, хорошо, но если уже сжечь, то это вот то, что происходит сейчас, когда милиция способствует радикалам. Да? То есть они даже нас не берегут на будущее. Они считают, что они навсегда будут жить без России, без соседства России. Всегда будут врагами России.
Слушайте, ну дайте им время опомниться. Может,
ну сколько надо? Вот давай.
Может, они как-то отрезвеют.
Я напомню вам, товарищи, аудитория. Я напомню. Дарья Кнорра пишет научную работу и вообще занимается наукой в Академии наук. Видишь, я тебя пропагандирую, на самом деле, вместе с Академией. Она в Академии наук, Дарья Кнорра. Пишет работу о гражданской войне на Украине, если я правильно вспоминаю.
Да, дипломатические отношения, да. России и Украины.
Значит, Даша пишет
ужас просто. Даже не подозревал, что это будет так актуально.
Докторскую. Докторскую?
Конечно.
Серьезно? Ты кандидат или кандидатскую?
Да, конечно, что вы.
Ну, какую?
Скажи честно. Я же маленькая еще, кандидатскую.
Кандидатскую. Даша пишет кандидатскую по гражданской войне на Украине. Таким образом, когда вы говорите, перечитайте «Белую гвардию», перечитайте, так сказать, там, Булгакова, не знаю, перечитайте и так далее. Значит, все это вот Даша вам специалист. Она просто пишет по этому вопросу научную работу. И очень хорошо вам повезло, Даша, на самом деле. Вам повезло. Потому что теперь вы понимаете, что такое Украина. Вы понимаете ее дух.
А что такое Украина?
Украина — это хамская республика. Хамская республика.
Хамская республика.
Хамская республика. Вот я вот, если мне сказать, охарактеризуйте Украину в два слова, я вам скажу. Хамская республика. Ну, это республика.
Вы это оцениваете только вот по...
Нет, вообще, по всем событиям. Вообще. Всегда. Украина не способна существовать структурно вне большого проекта польского или русского. То есть ей... Скажу иначе. Украина не способна создать институты. Вот просто простое слово, да? Украина не способна создать институты. Всегда, когда Украина была предоставлена самой себе, она не создала институтов.
Уточняющий вопрос. Давайте. Это не то, что я вам сейчас тут как-то противоречить собираюсь, но в нашей стране мы способны создать институты?
Мы не способны создать институты, но мы однажды объединились вокруг фигуры, вернее, точки, которая называется трон царя-жреца. И в этом смысле Россия... уж по крайней мере до, я вам скажу, Сибири, на юг, до Воронежа, до Воронежа на юг и на восток до Восточной Сибири, Россия, включая, во всяком случае, точно Западную Сибирь, Восточную тут уже не буду ручаться, Россия пронизана институтом трона царя-жреца.
И вы это оцениваете как исключительно положительный...
Нет, я оцениваю это как институт, Даш, но это институт.
Прекрасно. Это победа, конечно.
Нет.
Один институт?
Может быть, у нас есть один институт. У нас нет судебной власти в России.
Шикарно.
Давайте перечислим. У нас нет судебной власти.
Так.
У нас нет общественных организаций. И церковь непосредственно подчинена исполнительной власти всегда. Да? Всегда. Значит, поэтому общественных институтов вообще никаких нет, вообще никаких, даже религиозных. Да? Значит, судебной власти нет. У нас нет представительной власти, потому что жалкий русский парламентаризм вызывает слезы. А не может быть признан институтом.
Да, и при, этом, и при этом вы ощущаете огромное превосходство над Украиной.
Да, я ощущаю гигантское превосходство, потому что у нас институт один, а у них ноль. Это огромное превосходство. Один отличается от ноля, как вселенные две разные, понимаете? Ну, один и ноль — это гигантское разрыв.
Ну, тут не поспоришь, конечно.
Значит, у русских есть трон царя-жреца. Трон царя-жреца. Неоспоримый трон, который признают в Воронеже и в Архангельске, который признают в Омске и в Тюмени, понимаете? Есть трон царя-жреца в Челябинске, это есть трон царя-жреца. У Украины нет вообще ни одного института. У нас есть один институт, у них ни одного. Значит, мы выше в смысле самоорганизации. Вот в этом вот же. Значит, Украина — это хамская республика. Ввиду того, что они сейчас кричат частушки, вернее, припевки про Путина, точно так же они писали письмо турецкому султану. Турецкому султану писали такие же матерные письма, вы же знаете.
Да,
такие же, а?
Да.
Такие же матерные письма писались турецкому султану, такие же матерные письма писались Габсбургам, и казаки вдруг обнаруживались под Веной ни с того ни с сего, где они просто грабили и так далее. Да? Пора нам пошар, гоголевские казаки говорят, пора нам пошарпать берега Анатолии, то есть пограбить, пора нам грабить. Вот хамская республика. Хамская республика.
Но мы при этом не можем с вами отрицать то, что на Украине очень высокое национальное самосознание периодически.
Последние 20 лет очень много западных украинцев переехало в Киев, и очень много киевской молодежи обучалось в университетах Львова и иных городов Запада, да. Это правда. То есть можно сказать о том, что столица полностью под Западной Украиной. Столица полностью под Западной Украиной. Да, это можно сказать. Но мы должны тогда считать, что Украина не единственный народ, а три, по крайней мере, народа. Да,
да? Конечно.
Есть Галичина и Волынь. Да, и Волынь присоединим. Да. Волынь тоже туда.
Ну, Галицко-Волынская, да.
Да, вот пусть там Волынь и Галичина. Есть и Киев, который с ними сейчас, полностью с ними. Значит, есть центральная Украина, Киев от нее отвернулся, Киев сейчас с Галичиной. Значит, есть центральная Украина, там вплоть до Полтавы, допустим, на восток, да? И от Кировограда до Полтавы вот такая вот центральная Украина. И есть восточная Украина, в которой особенно выделяется Луганский Донбасс, где украинский язык вообще на слух понимает в Донбассе, в Донецкой области 24%, а в Луганской области 30% понимают украинский. То есть 70% не понимают, не знают его. 70% не знают.
Так, так.
Значит, это совсем, совсем искусственное образование на Украине, да, Донбасс.
Слушайте, ну в России тоже много разных... так скажем, народностей, культур.
Беда в том, что у нас есть только...
Знаете, Северный Казахстан, если вы посмотрите, там тоже одни русские. На Востоке, где-то в Прибалтике, тоже одни русские. Там тоже очень сильная русская община.
Но они не испытывают чувства излома, когда им бы сказали, что их могилы дрянь, а могила Бендеры, наоборот, святая.
Да,
понимаете, Бандеры. Они не испытывают излома такого исторического. То есть к людям в Кустанае, в Казахстане, не пристают с тем, что война была ошибочная, дрянь и прочее-прочее. А это все была оккупация. Поэтому
слушайте,
они могут жить...
так всех под одну гребенку подписали.
В том-то и дело, в Кустанае, в Казахстане русские могут продолжать жить в неком историческом континууме. В неком историческом континууме. Что вот 9 мая, вот праздник, вот то, так сказать, дедушка воевал. Это есть континуум. Уважительный континуум. На Украине это невозможно, потому что идеалы меняются, учебники меняются, трактовки полностью разворачиваются наоборот, и люди обескуражены, потому что получается, понимаешь, что у них украли, собственно говоря, историческую ткань какую-то. Вот здесь же проблема. Ну, проблема. Вот, хорошо. Беспорядки продолжать? Да. Ну, вы убеждены теперь или нет?
Нет, ну я просто...
Это я классно,
я
вас буду долго.
Я вас буду долго
убеждать. Договорились? Хорошо. Смотрите дальше. Значит, есть еще смешная история Про свиту Горухина.
Да-да-да.
Теперь, значит, на слоне. А слон это у нас пятая колонна и предатели, что ли, я забыл? Предательское какое-то издание, да? Я забыл. Нет?
Нормальное издание.
Да ладно. Читаете, да?
Читаем.
Украинская активистка Валентина Бардакова. Прекрасно. Там, значит, ну, еще смешные, на самом деле, смешные. Я не против, наоборот, я же украинец. Значит, я не против кличек, казачьих кличек. Но вчера было сообщение смешное очень, когда Кривда рассказывал правду. Там, значит, там он сказал, на самом деле, сказал Кривда, правда заключается в том, что погибло там не 29, а 26,5 украинских военных. Там. И главное, что мне понравилось, что Кривда рассказывал правду. А здесь, значит, порядок в Таллине устанавливала госпожа Бардакова и господин Бардаков. Они подкадрились к Станиславу Говорухину. С тем, чтобы что, обвинить его каким-то образом?
Нет, задать вопрос. Зачем вы написали письмо в поддержку присоединения Крыма к России?
Говорухину.
Да, а Говорухин, как и, собственно говоря, его компания...
То есть вели себя развязно.
Как истинные культурные люди, они...
Дали им по роже. По словам Гинта, Бардакова, гуляя вместе с Бардаковым, потому что она замужем за Бардаковым, случайно встретила Говорухина в Таллине. Но это вранье. Зачем же она тогда оборачивалась в украинский флаг? Как она случайно его
встретила? Чтобы согреться, не знаю.
Да? Значит, смотрите. Излагает Бардакова. Это Бардакова — это украинка. И Бардаков тоже украинец. Ну, вот, смотрите.
Они Бардакова, украинские активисты.
Да. Бардакова с Бардаковым важно. Гуляли в Таллине случайно. И случайно встретили Говорухина. Правда, они были обернуты в украинские флаги, но это все было случайно.
Да какая разница, случайно? Допустим, да. Что не случайно. Так.
Допустим. Они сказали, зачем ты, о Говорухин, написал присоединение Крыма к России? Говорухин не ответил. А бардаковский вопрос вызвал бурную реакцию у ее свиты. Завязалась словесная перепалка. Ничтожество, как вы смеете. Крым всегда был русским, то есть было сказано правда. В какой-то момент, разогретый спором, россияне решили делом доказать свою правоту. Да, ну, естественно, Бардаковы считают, что все русские были пьяны. Человек, которым Валя узнала Федора Добронравова, схватил Гену Бардакова за горло, двое других повалили его на землю и стали избивать. Валя попыталась вмешаться, тогда досталось и ей. Ей сломали палец. Вот сцена встречи с деятелем культуры. На место, на улицу Нунне, прибыли два полицейских патруля, которые задержали троих участников потасовки, доставили в участок. Все. Теперь полиция пытается избежать проблем со знатным российским гостем, который может перерасти международный скандал и так далее, и так далее. Сам Говорухин рассказал станции «Говорит Москва», что драки вообще не было. Просто задевали нас и вели себя вызывающе. Официант их несколько раз прогонял. А, Говорухин, как барин Говорухин, сидел в баре и все. Скажите, вы хотели бы оказаться там на месте этой встречи?
Да нет, честно говоря.
Я думаю, что многие хотели. Я у него уже не буду голосовать, на самом деле. Вы хотели бы носовать этим Бардаковым? Я хотел проголосовать. Ну ладно, уже 26 минут, давайте обзор печать. А мы агрессивны. Даша, с тех пор, как вы нас покинули, мы сделались агрессивными.
Я поняла, учту.
Заметили?
Хорошо.
Мы такие все боевитые какие-то. Погнали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Украина готовится к реквизициям. Правительство Украины в условиях прекращения поставок российского газа собирается ввести чрезвычайное регулирование энергетической отрасли. Этот режим узаконит отключение промышленных потребителей, принудительную покупку газа у независимых потребителей и отбор российского транзитного газа. Радикальный правительственный законопроект был внесен в Верховную Раду на прошлой неделе вместе с концепцией реформы нафтогаза Украины, но пока представители промышленности смогли заблокировать оба документа. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Интересная заметка на сайте «Аргументов и фактов». Какую информацию запрещено, а также нежелательно размещать в социальных сетях. Издание подробно рассказывает о принятых законах по этому поводу с 1995 по 2012 год. Особняком среди этих документов стоит закон, принятый 1 ноября 2012 года о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Самый частый случай в общих положениях о распространении интернет-информации. Ну, то, что мы знаем, как отче наш, это то, что нельзя выкладывать, естественно, материалы о распространении наркотиков, детскую порнографию, материалы о суициде, материалы, призывающие к массовым беспорядкам. И издание еще также пишет о том, что нежелательно публиковать. Это, к примеру, данные о геопозиции. Если вы любите чекиниться через социальные сети или оставлять какие-то сообщения, куда и когда намереваетесь уехать в отпуск, нужно помнить, что эта информация может быть прочитана злоумышленниками. Сведения о пустой квартире могут пригодиться отнюдь не для благой цели. Оскорбления в адрес оппонентов, сообщения личного характера на так называемой стене в социальных сетях, а также сомнительные фотографии. Нужно помнить, что часто сотрудники HR и боссы крупных компаний часто ищут информацию о своих сотрудниках не только на официальных ресурсах, но и в различных соцсетях. И вряд ли им понравятся компрометирующие фотографии. 5 интересных фактов об экологии сегодня в экологии Москвы сегодня публикует «Комсомольская правда». Департамент природопользования Москвы оценил город по основным жизненным показателям: воздух, вода, почва, акустика, чистота и озеленение. И по итогам эксперты составили доклад о состоянии окружающей среды в Москве в 2013 году. Ну, подробнее об этом уже в следующем обзоре печати. Пока на этом все.
Подъем. Мы продолжаем с Дарьей Кнорро. Украинцы не хотят быть ватниками. Их обратно в совок не загонишь. И так далее, и так далее. Выступает с пропагандистским посланием 98-й. 98-й, я хотел вам сказать, что украинцы хотят быть собой. И они были собой, они есть. И, например, если бы вместо Петра Порошенко сейчас их возглавила Верка Сердючка, это было бы еще более... Это, ну, правда, но это хамская республика. Украина — это хамская республика. И если бы вместо производителя конфет их возглавила Верка Сердючка, мне кажется, это было бы еще лучше. Поэтому они не могут быть ни ватниками, никем еще. Они могут быть собой. Вот они — это хохлобардак. Хохлобардак. И это не совок, и это не антисовок, а это оно. Это вот это. Такое. Понятно, да? Все, успокойтесь, пожалуйста. Я хотел вернуться к России на некоторое время, потому что у нас еще есть много тем украинских, но все-таки. Хотел спросить вас про запрещенный фильм о массовом сожжении чеченцев работниками НКВД. Кто был на Московском международном кинофестивале и смотрел фильм «Приказано забыть» режиссера Эркенова, который не получил в России прокатного удостоверения, но этот фильм был показан на Московском кинофестивале, где 700 чеченцев сжигают в конюшне в одной из деревень. Я хотел спросить, если вы видели, 7373948, позвоните. 7373948. Насколько это правда? Дело в том, что насколько это правда, непонятно. Потому что как будто бы в архивах НКВД ничего такого нет. На самом деле некоторые вещи становятся правдой после художественного прочтения. Например, подавляющее большинство русских знают историю 1812 года по «Войне и миру». Ну да.
Ну да, согласна.
Ну да. То есть, таким образом, собственно, не правда, а вымысел становится основой нашего знания о целой огромной войне. Скажите, пожалуйста, вы были на Московском кинофестивале и видели «Приказано забыть»? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Видели? Алексей, Москвы. Видели. Извините, на фестивале не был, не видел.
Нет, спасибо. Скажите мне, пожалуйста, 7373948, вы были на кинофестивале и видели фильм «Приказано забыть» о сожжении 700 чеченцев. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Вы видели?
Меня Игорь зовут, я попытался попасть на этот фильм, это было в пятницу.
Да.
Там история такая. Билеты вообще не продавали. Там была обширная, чеченская делегация, диаспора собиралась.
Да.
Женщины в платках, там, этот сам.
В сущности, для своих, да? Для своих получилось.
Да. И говорили, что якобы все билеты... Ну, я так вот в толпе просто слышал, что кем-то там из чеченов все билеты были выкуплены.
А, то есть весь зал выкупили и потом раздавали своим?
Да. Да, такая информация.
Вот. То есть вы не смогли попасть. Спасибо за очень интересно.
Нет, я пошел на французский, о чем не жалею. Там хороший фильм.
А что вы посмотрели? Что вы посмотрели? Заодно нам посоветуйте.
Это Клода Лелюша. Название забыл. Прекрасный фильм такой.
Да? Спасибо. Лелюша. Да. Спасибо. Значит, послушайте, кто был, может быть, хорошо, чеченская диаспора. Вы были на «Приказано забыть» в пятницу. Чеченская диаспора. Вы были на «Приказано забыть» в пятницу. 7373948. Мне просто интересно, о чем фильм, чуть подробнее, и насколько вы его воспринимаете как правдивый. Потому что как будто документов нет, но зато есть предания, как будто есть рассказы из устные какие-то. Но от кого, если там не осталось в живых никого? Вот вопрос. 7373948. Оказывается, был показан фильм о сожжении чеченцев в НКВД в 44 году. 700 человек в здании конюшни, но... Оказывается, зал весь был выкуплен чеченской диаспорой. И в сущности это был не показ, ну, показ был в рамках международного кинофестиваля, но показ был строго для общины, получилось так, насколько я понимаю.
Есть 6-минутный ролик в интернете, не знаю, но это какие-то куски из фильма.
Вы были на показе, здравствуйте.
Сергей, на показ не попал, но такая информация проходила полгода назад в МК, большая статья о том, что в горных районах, когда сроки уже поджимали, вывоз заканчивался, а транспортировать людей было не на чем оттуда, с Чечни, из горных районов.
Да.
И тогда, на самом деле, вот такое вроде как было. И ссылка на какие-то документы в МК была, ну, память у меня не энциклопедическая, я уже все не помню.
Фильм рекламировал Гозман, вот 30-й пишет. Данный факт в истории, к сожалению, был. Жгли грузины из НКВД. Жгли грузины.
Ну, вроде, да, что такое было. И вроде там даже одного героя Советского Союза сожгли вместе, который вернулся раненый.
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Если это правда, я не знаю просто. Если это правда, то эта правда нам помогает быть вместе или мешает?
Нам, как русским, помогает, а вот как они ее оценят и для себя, внутри себя ее переварят, и какие выводы сделают, и какие эмоции у них это вызовет у чеченцев, в принципе, любую реакцию.
Трудно понять, да. Скажите, если это правда, то, о чем рассказывается в фильме, если это правда, то это нам помогает быть вместе сейчас, сегодня, в 21 веке, или мешает? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Да,
Михаил. Я был знаком в Америке с одним командиром, который участвовал в депортации. Он говорит, что там такое было сопротивление, что убили самых лучших солдат в его подразделении.
А, то есть даже во время выселения эти жители...
Было зверское сопротивление. Ну, чеченцы, они, что называется, просто так не сдаются.
Скажите, пожалуйста, тем не менее, если это верно, рассказанное в фильме верно, то это правда, если это правда, она помогает нам сегодня или мешает нам сегодня быть вместе?
Не знаю.
Не знаете. Хорошо, еще. Я сам озадачен. Потому что, с одной стороны, Даш, надо проживать трудные моменты. Ну, проживать.
Да, это очевидно.
Если мы оставим что-то гнить в душах, то потом взорвется. Лучше прожить, пробыть, проговорить. А с другой стороны, а если это провоцирует... Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Москва.
Да, Антон.
Вы знаете, лучше действительно прожить. Никто же не говорит о том, что Грозный до чеченских был русским городом, и русские оттуда уезжали, понимаете? И такие вот как раз, не знаю, пиар-акции, они не настраивают разные этнические группы на общение совместное.
Не настраивают, нет.
Да, конечно, нет. Конечно.
Не настраивают, наоборот нас разъединяют.
Конечно.
Разъединяют. Они наоборот нас разъединяют. Такие фильмы нас разъединяют. Считает Антон из Москвы. Поехали, еще. Может быть, кавказцы позвонят. 7373948, интересно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я думаю, что мы должны говорить о таких вещах, должны их переживать.
Да.
Если это было на самом деле, то, безусловно, необходимо извиниться, раскаяться, сделать все возможное, чтобы родственники тех, кто пострадал, получили хоть какое-то возмещение. И, вы знаете, я здесь могу провести такую параллель, как расстрел польских офицеров в Хатыни.
Да.
Более на протяжении более чем 50 лет это скрывали, обманывали и поляков, обманывали и нас. А когда все-таки вот всплыло...
Но всплыло опять до конца. Понимаете, вот как только всплывет, что бы то ни было, тотчас есть обратные аргументы. Ну вот трудно, все-таки трудно.
Я не говорю, что будет легко, но это надо делать, мне кажется.
Там-то понятнее ситуация, с польскими офицерами менее понятная. Там надо понять, было это в Чечне или не было. Если это было, значит, это надо избыть вместе, прожить вместе.
Хуже, если это будет показано только вот как раз среди диаспоры, среди своих и там в Чечне, а у нас это не будет показано вообще, вот это вот как раз грозит каким-то...
Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. 7373948, наш телефон в студии, да, прошу вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Как вас зовут?
Меня зовут Армен.
Армен, это было или не было, по вашему ощущению, и если это было, то что делать?
Я думаю, это было... И это надо, об этом надо не молчать, но надо снимать еще кино про то, как убивали русских, когда становилась Ичкерия. Что делали с русскими. Надо такой фильм тоже снять и показать.
И все вместе. Ну хорошо, а это не будет накапливать ненависть, накапливать
разобщение? Если русские должны пережить, то пускай они переживают тоже.
Тоже вместе. Вместе.
Конечно,
и все это проговорить. Да. Вообще, чем меньше молчания, тем лучше.
Все? Я думаю, сейчас все должны все показать, потому что реально сейчас с чеченцами очень хорошие отношения у русских.
Да. Спасибо, Армен. Армен считает, что надо показать все, в том числе и изведение русских в начале 90-х, 94-96 год. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Рустем, Москва.
Да, Рустем.
По национальности крымский татарин.
Да, вот. Интересно.
И как бы согласен, что не нужно молчать и говорить об этом. Как бы в этот же год и татары тоже попали под эту же депутацию.
Знаете, вот, мне кажется, можно я скажу свою точку зрения? Когда мы молчим, когда мы молчим, в попытке не разжигать, мы молчим. Хуже только делаем, потому что молчание рождает такую, как сказать, затаённое чувство, которое потом взорвется. Лучше все проговорить. Все проговорить.
Ну, нам рассказывают про бабки, там, про деды, все. Мы как бы об этом знаем, но когда это выходит в эфир, и может быть там какая-нибудь и есть подвох, но люди должны понимать, что это должно было быть для государства, и это было за что-то.
Надо рассказать все. Надо рассказать все. Вообще все. Все. Проговорить, чтобы не было гнойных тайных.
Я согласен.
Тайных гнойников. Да. Спасибо, Рустам. Да. Спасибо.
Слушайте, тем более, что речь идет о Второй мировой войне. То, что происходило в 90-е годы, это нам еще все-таки очень близко и болезненно. И мы среди этих людей, да, мы общаемся с ними. А то, что было... Ну, как мы же, ну, такой банальный пример, мы же знаем про зверства немцев, да, ну, что же, это как-то...
Да, можно я проголосую, тем не менее. Смотрите, значит, я предлагаю к голосованию следующую тему, простую тему. Значит, на кинофестивале показан фильм, о том приказано забыть, режиссера Эркенова, о том, что сотрудники НКВД в одном из горных сел, в селе Хайбах, сжигают 700 человек, чеченцев, в одной из конюшен колхоза. В фильме показана огромная конюшня, которая невероятно не могло быть, то есть это преувеличение, ну, может быть, там была более тесная конюшня, ведь вопрос не в объеме и не в... Это все-таки творческая правда, некая творческая правда. На кинофестивале этот фильм был показан. Все люди, которые стремились туда попасть не смогли. Потому что как будто бы какие-то лидеры чеченской диаспоры выкупили весь зал и раздавали билеты только членам диаспоры. То есть случайных людей там не было, как будто бы. Как свидетельствует несколько наших слушателей, которые пытались попасть на этот просмотр, но не смогли. Я спрашиваю, мой вопрос. Если это правда, потому что в документах НКВД как будто этого нет. Если это правда, то такую правду надо показывать, и это хорошо для нашего единства. Тогда 134-21-35. Такую правду надо показывать, и это упрочит наше единство. Если не будет тайных гнойников в душах, это упрочит наше единство. 134-21-35. Такую правду не надо показывать, нет. Потому что это нас разъединяет и снова в сущности бередит старые раны. 134-21-36. 134-21-36. Давайте еще говорить об этом. Давайте. Алло, здравствуйте. 7373948. Алло, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Это Абдул вас беспокоит.
Абдул, надо показывать или нет? Было или нет, по вашему ощущению, подобное?
По моему ощущению, такая ситуация, наверное, была. Как говорил Марк Твен, если мы смотрим на Луну, у Луны есть другая сторона тоже. Я знаю настолько, я же сам кавказец, от слов тоже старших,
да.
Что там было очень много еще абреков, которые их не могли поймать, они потом воевали, убивали там и советскую власть.
Да.
Такая тоже была. Но показывает рассказ об этом надо не то, что уничтожение 700 человек, а это просто исторический был факт той времени. Надо вот это об этом людям говорить, что это больше не повторилось. Ни в коей мере народ должны объединяться. Потому что без русских, без России, Чечня, вот сколько во время Дудаева уже была отдельная Чечня, сами себе
да.
Убивали там, согласитесь, Сергей?
Было плохо.
Было такое.
Да, было плохо.
Вот что люди должны знать, что это был исторический такой факт, была такая черная полоса, а не то, что именно уничтожали кого-то, специально сделали. Это было то время, и время войны. Но почему-то про Шамиля, про Кавказ люди нормально воспринимают, несмотря на про это тоже, там тоже много народу погибло. Но почему-то вот такой враждебной отношения нет.
Нет. Надо все проговаривать, вообще все проговаривать, все называть.
Ну, пробести как это не враждебно, а пробести как исторический факт. Вот так трагедия такая случилась, там в те времена была война. Вот так его преподнести, чтобы людей не было вот ненависти. Да? Вот наших жили, мы должны жить. Может, это воодушевляться могут, вот мы должны отомстить. Вот
я
вот,
я сторонник, вот честно, Абдул, я вам скажу, да. Я сторонник, надо все вообще, все, вот, все проговаривать. Вот все проговаривать.
Да, очень все. Аккуратно, Сергей, как преподнести?
Все проговаривать.
Можно преподнести и так, и так. Согласитесь.
Все, что мы промолчим, будет
потом
интерпретировано.
Другие преподнесут по-другому, да. По-другому
будет
воспримут, и по-другому будет относиться. Согласитесь.
Согласен. Спасибо. Я считаю, что вы правы. Да. Смотрите, значит, остановить голосование 40-60. 40% наших слушателей считают, что нужно такие вещи проговаривать всегда, и таким образом устранять, проживать вместе боль. 40%. 60% нет. Это бередить раны, это вызывать духов прошлого, это разобщать людей. 60%. Интересно, да, что больше... Я думал, что большинство все-таки будет... Вообще, когда началось голосование, было там... Плеснуло вдруг большинство, что рассказывать.
Так.
А потом 60. 60, что нет, не надо. 60%.
Ну,
60, что не надо.
Странно.
Лишнее,
а я как раз к концу нашего обсуждения убедилась в том, что надо.
Надо, да?
Да, тоже сомневалась, но...
Все про всех, все
просто
должно
вопрос
быть
еще...
сказано.
Тут вопрос исторической правды. Мы же не знаем точно, было документ или не документ. Вот с этого надо начинать. Сначала утвердиться в том, что это действительно было, ну и по возможности...
Ну вот смотри, вот допустим, показали такой фильм, что нужно делать сразу? Сразу. Заставить государство исследовать
архивы.
Исследовать архивы. Что сделать максимально гласно. Максимально гласно сказать... Вот у нас есть подать. Притом взять эту общественную комиссию какую-то, чтобы чеченцы тоже присутствовали. То есть они, чтобы не говорили, что вы туда пошли в архивы и все спрятали. Нет, ребят, пошли вместе. Они скажут, так, ну вы же спрятали заранее. Ага, хорошо, сядьте, давайте поищем следы. Всегда видно, если что-то изъяли. Да? Как-то так. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас как зовут, простите?
Меня зовут Абдулла.
Абдулла, вы чеченец?
Нет, неважно кто, я вот что хочу сказать.
Давайте.
Знаете, очень хорошо было бы, чтобы люди знали, кто это сделал.
Тоже по фамилиям.
Чеченцев сожгли. Кто сжег, скажите, пожалуйста.
Да, то есть вы...
Конкретно кто?
Конкретно.
Конечно.
Какое подразделение тогда? А для чего это знать? Чтобы отомстить или для чего?
Ну, нет, для того, чтобы понять, кто сжег.
А вы считаете, что там были грузинские фамилии?
Какая разница?
Простите, я боюсь, что этот Абдулла, на самом деле, Иван Иванович, который хочет намекнуть, что жгли не русские.
Да, вот мне кажется, тут совсем
Иван
ни при чем
фамилии. Иван Иванович, назвавшись Абдуллой. Иван Иванович, ну вы, кстати, тоже не пытайтесь в сущности быть еще хуже, чем уже. Да, не надо. Уже ситуация умолчаний. Ситуацию умолчаний надо преодолеть. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как?
Перед Иваном Ивановичем Абдуллой.
звонил другой человек. Вот я с ним хотел бы очень сильно согласиться и поддержать его.
Давайте.
Потому что я считаю, что все эти вещи надо говорить, надо оговаривать. Но извините, пожалуйста, я считаю, что вот умные люди, они поймут прекрасно, и это не будет разделять ни чеченцев, ни русских, потому что, извините, пожалуйста, в это время русских также убивали и репрессировали в большом количестве.
Это свои, правда. Да. Это правда. Это правда.
Это правда.
Да.
И так же чеченцы. И переселение народов было и там, и там. И вот понимая вот эти вещи, и давая себе отчет, что это было такое время,
понимаете,
был такой беспредел, не надо никого винить. А понимаете прекрасно, что это была трагедия всенародная. И всей России, и всех национальностей, которые в России.
Да, да, да. Но надо все проговорить или не надо все проговаривать? Вот, вот вопрос. Значит, мы с Дашей говорим следующее. Давайте все-таки мы Даш, давай попробуем проговорить. Что нужно делать сейчас? Вот для того, чтобы это не было гнойником. Во-первых, работать с архивом. Во-вторых, в архивы отправить представителей чеченских диаспор. Найти там ребят талантливых, умных, дерзких, значит, тем не менее, с научным подходом научного знания. Да? Где посмотреть следующую вещь. Было ли изъятие из архива? Это тоже надо посмотреть. Было ли изъятие из архива? Это можно обнаружить?
Абсолютно точно.
Абсолютно точно. Если с номера такого-то по номер такой-то почему-то дырка, значит, не надо рассказывать, что там был пожар или немецкая бомба. Не надо рассказывать.
Кстати, указано, что дело изъято в архиве.
Либо дело изъято, да. Значит, надо понять, было ли изъятие. Если дело было изъятие, значит, мы должны там искать дальше. Можно дальше искать? Вот было изъятие. Что мы можем искать? Какие-то копии, что еще может остаться? Еще какие-то архивы.
Ну, где-то какой-то след должен быть. Особенно.
След должен быть. Значит, дальше. Расспросить стариков, если там остались живых. Кто-то по преданию, по устному преданию, как бы свидетельство через два поколения, через одно поколение. Найти эти свидетельства. Этих людей вытащить на какие-то большие круглые столы и все это обсуждать непрерывно. Обсуждать. Мне кажется, что надо избыть боль. Затем, как справедливо сказал Армен, нехило было бы заняться 600 тысячами русских, которые в 90-е годы вынужденно покинули Чечню, а часть из них была убита, когда вот при Дудаеве. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день, Кирилл.
Да, Кирилл.
Эта тема гораздо шире, и нужно изучать, конечно, вопрос, что же все-таки было и какое было сотрудничество у чеченцев с немцами, у татар с немцами, просто ради исторической правды. Об этом нужно говорить спокойно. И мне кажется, нужно вообще говорить о том, как в мире решались эти проблемы. В Европе, там в Азии. Проблемы коллаборационизма, когда в ходе таких вот национальных войн часть населения либо помогала, либо способствовала оккупантам. Как после этого и в других странах вот проходил процесс там, наказания, принятия, примирения, реабилитации и так далее этих людей. Это действительно сложный, колоссальный исторический пласт, поэтому его рассматривать нужно всесторонне.
Всесторонне, то есть идти глубже еще и говорить, почему, несмотря на то, что переселение народов абсолютно зверская практика, абсолютно
зверская, недостойная,
тем не менее искать причину этой зверской недостойной практики.
Главное не пуститься в оправдание этой зверской практики.
Нет, никаких оправданий, нужно просто исследовать фактами, с документами. Я на самом деле уверен, что документы есть, потому что, ну, поверьте, что были гораздо более громкие и серьезные злодеяния в те годы, и репрессии, чем то, что вот о чем мы сейчас говорим. Я, конечно, несколько сомневаюсь в количестве, в масштабе этой трагедии. Почему? Я, например, не понимаю, как в городе Чечне могла быть такая громадная деревянная конюшня. Я что-то не понимаю.
На 700 человек, да. Это, честно говоря, тоже с трудом, но это, кажется, может быть художественным каким-то привлечением.
Мне кажется, что да, это, в общем-то, ну, поэтому нужно, конечно, говорить, и нужно совершенно спокойно изучать на основании документов и делать это открыто и гласно, и нужно такие фильмы, сериалы, потому что действительно только невысказанное рождает обиду, рождает стресс,
здесь нам надо учиться и хорошо учиться у англосаксов, у американцев, в частности, учиться пробыть боль вместе, сделать выводы, мирные выводы, сплачивающие выводы, и на основе этого, а дальше сделать это уже максимой такой тоталитарного горизонтально-тоталитарного общества, да, ну вот как бы Америка прожила что-то. Дальше это тоталитарная истина, которую каждый член общества обязан признать, и точка, и все.
Конечно, это да. Прививка от повторения какого-то.
Конечно.
Это колоссальная прививка.
Гораздо более близкий пример привела Германию, которая прожила эту боль и приняла.
Германия чуть-чуть все-таки есть внешняя сила, воздействующая на Германию и до сих пор воздействующая.
В этом вопросе?
В этом вопросе. Мне кажется, что Германия, кроме того, что она прожила, она еще и находится под действием внешней силы.
То есть вы хотите сказать, что их заставляют?
Давай, я привожу простой пример. Почему немцы не делают самолетов, как ты думаешь?
Это побежденная страна.
Я тебе просто вопрос задаю. Почему немцы не делают самолет?
Все понятно.
Ты знаешь почему? Ну, им запрещено просто.
Это понятно. Я немножко про другое. Мы про проживание боли, про понимание.
Ну, просто они делали это под влиянием все равно внешней силы, которая их твердо...
Их в школе учат, что это их вина, что они
американцы
они
их
в этом
заставляют
воспитаны.
Американцы их так заставляют делать. Американцы сами по себе прожили несколько разных страшных комплексов, страшных болей, которые стали тоталитарной правдой и горизонтальной. Да, ни один человек приличный в обществе, например, не может высказаться иначе по прожитым проблемам, вот, которые уже прожиты. Не имеет права высказаться иначе. Но нам надо с репрессированными народами, нам надо прожить это от начала до конца вместе с ними эту боль, И сказать вообще все слова сказать, все сказать. Правду, неправду, обсудить, вместе прожить, протолковать все это как-то. И на этом выставить какое-то тоталитарное окончательное мнение, которое непоколебимое, которое больше не обсуждается, точка. Как американцы.
Маленькая ремарка по поводу архивных документов. Вы говорили, что вот есть, наш слушатель говорил, что есть и гораздо более крупные прецеденты, но, вы знаете, в архивах такая странная ситуация. До сих пор очень много засекреченных документов, иногда которые кажутся рядовыми, думаешь, ну что тут такого? А вот просто вот еще пока закрыты, и доступа к ним нету.
9.59, движение.
В движении.
Так, движение. 4 балла. 4 балла и шоссе на въезд самые сложные. Еще сложнее стала Калужка. Теперь Киевка прибавилась к ним. Значит, самые сложные шоссе. Калужка, Киевка, Ленинградка, Ярославка. И по-прежнему держит кошмар, но начинает чуть-чуть ослабляться, как будто бы на Новой Риге. Но так издалека от фишпоинта все стоит. Так, еще, да ничего. А внутри города, перед Киевкой стоит хорошенечко внутренний МКАД, перед Киевкой, и внешний перед левобережными Химками подташнивает, начиная от Дмитровки и даже раньше. Все остальное более-менее прилично. В городе на 11 часов по циферблату мы имеем на третьем транспортном внутреннем затруднение. Плохие в городе перед Соколом Ленинградка и на шоссе энтузиастов проблемы до авиамоторной, до железной дороги. Все остальное прилично, нормально. Та Тульская еще, пожалуй. Новости 10.
Сережа Пастушок, поиграет, гранатов Сережа, все деблина рожа.
Десять часов 6 минут, понедельник, 23 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Даша. Здравствуйте. Че, Россия оплатит студентам учебу в Оксфорде и Кембридже?
Да.
Рассказывает Даша. Подожди чуть-чуть, я несколько христианских новостей расскажу. В смысле, религиозных. Христианским СМИ в Малайзии запретили использовать слово «Аллах». Очень смешно. Дело в том, что там на Бахаса-Малайсе единственное слово для Бога — это Аллах. Другого нет. Ну, просто нет другого слова.
Угу.
Как бы никакого. Поэтому, когда ты переводишь «Бог», ну, как ты переведешь? Ты переводишь, соответственно, Аллах. Потому что другого нет слова просто, не существует.
И как же они теперь будут?
А им теперь запрещено. Они должны придумать отдельное какое-то словцо. И потом говорить, что это словцо между нами. Ну вот, это означает «Бог». И все. Ну, запрещено. И в переводах Библии запрещено писать тоже. Чтобы людей не запутать, что, дескать, Аллах — это Аллах, а у них там что-то такое, ну, да. Поди знай, ну, там да. Какое-нибудь. Интересно. Теперь возвращаемся еще. Другая религиозная новость, пожалуйста. Папа Франциск отлучил от церкви членов мафии. Я чесал себе репу, честное слово. Я
а
не
как
мог
всех?
Понять.
Всех или каких-то конкретных?
Это в субботу было. Я так обидел. Ндрагенту из Калабрии он отлучил. Ндрагенту. Он отлучил мафию сицилийскую тоже.
Он их в лицо знает, интересно, или как?
Нет, там кого-то взорвали, и он сказал, что они отлучены, потому что они поклоняются злу, поклоняются сатане и все на свете. Я, честное слово, чесал репу долго, потому что мне казалось всегда, что более религиозных людей, чем мафиози, нет. Драгентози и мафиози, что это самые и есть религиозные люди. Как их можно отлучить? Это святотатцы. А? Ну, подумай сама. Ну, а кто?
Приход значительно
уменьшится. Я всегда был убежден. Что я всегда был убежден, что преступный элемент весьма религиозен. И это как бы очень понятно, тем более, что не согрешишь, не покаешься, ну и все такое. Да? Интересно. Кубанские полицейские. Вот, мы давно не говорили про полицию. Полиция куда-то ушла на второй план совершенно. В Краснодарском крае вынесен приговор двум уже бывшим сотрудникам МВД, которые признали виновными в жестоких истязаниях, изнасиловании и убийстве. Они пришли, какие они чистосердечные люди. Они хотели распознать какое-то преступление. Ну, было преступление какое-то. Они пошли распознать. Да, там какой-то их сотрудник пошел в цех по производству наркотиков, и там, в этом цехе, кто-то его обидел, ударил. Значит, приходит карательная экспедиция, другая уже, мстить за сотрудника. Вот, господин Николай Коробов. Значит, и Пеньковский, господин Николай Пеньковский. Они оба Николая. Они говорят: Калюнь, привет! Она другая говорит: Калюнь, здорово, Калюнь. Пойдем, говорит, там, кстати, отверткой поковыряем задницу в это. Они пошли в обувную мастерскую. Там начали наносить удары руками вдвоем полицейские. Вот. Потом они избивали 52-летнего потерпевшего, которого сначала просто избивали, потом ногами избивали, потом били о твердую поверхность земли. Потом избивали ногами, причинив повреждения, и пострадавший, будучи скотиной подлой и негодяем, скончался от этого. Скончался. Он говорит: ногами бы били бы, говорит, братцы, говорит, коль да коль, говорит, били бы ногами-то, а вот об твердую поверхность земли зря вы меня, ну зря, придется мне скончаться. И скончался. Подонок, потому что. Вот, потом они стали других потерпевших, уже когда тот скончался, говорит, давайте других потерпевших побьем немножко. Ставили друг другом перед другом на колени. Одному вставили руку в станицу швейной машины и прошили пальцы. Прямо швейной машиной. Видать, хорошая швейная машина. Надо бы тут же и модель сообщать. Все-таки палец прошивают. Хорошая машина же.
Угу.
Вот. Потом они, значит, стали наносить побои. Наносили побои стоящих на колени братьев. Избивали. Потом прошили руку. Потом руку оставили там, а все остальное стали прошивать отверткой в задний проход. Снимали брюки, пытались изнасиловать, но не получилось, а отверткой получилось. Видишь как, отвертка лучше, оказывается, в таких случаях. И так далее. Какие, значит, да, что же им дали за все за это?
3,8.
Я считаю, несправедливо. Потому что потерпевшие были подонки окончательные. Ну что ж, а? Что ты скажешь?
Да что ты скажешь?
Слушай, новый товарный знак армии России. Очень смешной, который позаимствовали почему-то у Mall of America. Один в один практически. Видал эту штуку,
нет.
Да? Mall of America — это магазин.
Oh.
Вот. Он у него был такой вот знак все время. Звезда, красная, синяя, вот здесь вот так окантовка. А наши взяли вот такой.
Nice.
Сделали. Nice, very nice. Very nice. Cool, я бы сказал. Ну, а я думаю, что кто-то деньги за это получил. Потому что было представление, телеканал «Звезда» сообщал, что это сотрудники дизайн-бюро под ведомством Министерства обороны долго думали, как им Mall of America представить. Вот, с белой сердцевиной. Потом был танец вальс танков, танки танцевали вальс, когда представляли это в Алабине. Потом были русские витязи, взад-вперед летали. И все это прославляло Mall of America. И все это кто-то взял за это деньги.
Слушайте, а может, правда случайно?
Не может быть случайно. Не может? Ну, не может быть случайно. Ну, я не знаю, у нас же дизайнеров нет. Слушайте, дизайнеры...
Так в том-то 7-3-7-3... и дело, дизайнеров нет, они что, думаете, дизайнеры, смотришь, 7-3-7-3-9-4-8. Что ли, на другие логотипы?
Если нас слушает дизайнер, если нас слушают дизайнеры, 7373948. Это может быть случайно. Это может быть случайно. Телефон в студии 7373948. Скажите, пожалуйста, это может быть случайно? Вот есть логотип Mall of America, середина звезды белая, значит, верх...
Красный.
Верх у тех, у американцев синий, а низ красный. У нас сердцевина дизайнера, позвоните 7373948. Это может быть
случайно? У нас наоборот, красный верх, синий
да.
низ.
А у нас красный верх, синий низ. Да, здравствуйте, вы дизайнер.
Алло, здравствуйте, да, я дизайнер.
Может быть случайно? Ну, случайно.
Вы знаете, это может быть так. Дизайнеры предоставили, ну, вариантов 20.
Да.
Нормальных, хороших логотипов. Но заказчик измочалил дизайнера до такой степени, что дизайнер приволок какой-нибудь, ну, талмуд и сказал, ну, вот ткните, что нравится. И заказчик начинает мурыжить дизайнера, истерически доводить до истерики, и говорит, вот сделайте мне вот так же.
Да.
Дизайнер говорит, хрен с вами.
Да.
И делает так, как говорит заказчик.
Ну, если вот лучше была бы звездочка из этого самого, помните, у Сент-Экзюпери есть «Маленький принц», и там тоже звездочки есть такие. Вот оттуда бы лучше взяли, чем из «Mall of America».
Но это уже, ну, понимаете, нужно знать весь этот вот мучительный, творческо удовлетворительный путь дизайнера и заказчика.
А можно спросить, как вас зовут?
Ирина.
Ирина, смотрите, а мне кажется, знаете, вот мне кажется, что уже все символы придуманы. Ну вот они все
придуманы. Вот именно, есть стандартные логотипы.
Вот открываешь, ну смотри, им надо звезду.
Стандартные логотипы.
Звезда, ну это такое...
Ну как бы звезда, она и есть звезда,
да.
Вот и все.
Она и везде звезда.
Ну что тут придумать?
Конечков может быть несколько.
Нет, ну все символы... Вот можно я скажу? Вот все символы уже придуманы. Понимаете, как модели взаимоотношений. Там считается, что там есть, там, он любит ее, она любит его. Там, значит, вот их таких моделей может быть там 20, да? 20. И все. Но вот нет других. Поэтому в сущности любое выдумывание символа будет кражей символа. Может такое быть?
Ой. Ну, понимаете, существуют шрифты, шрифтовые какие-то решения. Потом какие-то там, ну, элементы, дополнения. Потом, может быть, дизайнер предложил вообще не звездочку.
Может быть.
А вот они сидят, дяденьки военные, и говорят, мы звездочку хотим.
Звездочку хотим.
И вот эта вот борьба какая-то немыслимая между дизайнером и заказчиком, она всегда заканчивается очень часто, особенно если принимают решения люди, которые, ну, не очень, скажем, продвинутые графическим дизайнером.
Да, с одной извилиной. Вы помните анекдот про военных, да, у них одна извилина там?
Ну.
Да, от фуражки. Одна извилина от фуражки. Круглая такая. Ну, понятно, спасибо большое. Значит, у меня есть мнение, что все символы уже придуманы. Все уже придумано уже.
Ну, все основные символы, да, они придуманы.
Много раз. Поэтому любая выдумка нового символа есть компиляция, конечно, и кража.
Это же не логотип какой-то, не знаю, там, кондитерской, не знаю, фирмы.
И это все придумано. Вот я считаю, что вообще все символы придуманы. Все уже было. Все было. Из пещер там Альтамира каких-нибудь, из пещер севера Испании, начиная с пещер севера Испании, значит, и так далее, все символы давно нарисованы. Все уже есть. Вообще ничего
нет.
Нет,
могут
нового.
Быть вариации, какие-то нюансы мелкие, но
пожалуйста.
Они не годятся в данном случае, в данном контексте. Здесь
конечно.
Должен простой, видный издалека логотип,
нет,
без
все,
всяких дополнительных.
Серьезно тебе говорю, ну, вот
точечек,
все типажи отношений, все
шрифтов.
Это уже все прописано, вся литература уже придумана,
это понятно,
все абсолютно.
Да.
В Индии Вронский был бы хороший. Например, наоборот, и плакал бы в конце все время. Все время плакал бы беспрерывно и так далее. Каренин тоже бы плакал, и Вронский плакал, они бы обнялись и там. А в Горбатой горе они бы там, мы знаем, что делали в конце, правильно? Ну вот, не об этом речь. А я просто говорю, ну смысл-то все равно один и тот же. Так же в символах. Все символы написаны. Все. Товарищ, простим русскую армию. Русская армия теперь будет ходить с символом Mall of America. Это сеть универмагов и гастрономов там и так далее. Шоппинг-центров. Будет у русской армии такой знак. Это прекрасно. Не надо на это сетовать, а? Хорошо все.
Слушайте, а может потом зато магазины будут американские ассоциироваться с русской
армией
и бежать будут оттуда?
Ну, конечно, наоборот. Да. Нет, а Mall of America изменил сейчас символ, поэтому мы взяли их, Мы взяли их прежний символ. Российской молодежи не хватает эталонного портрета гражданина. Вот тема, которую я вас вел. Вот тема, которую я вас вел, потому что мне нужен ваше авторитетное мнение, Дарья. Комитет гражданских инициатив, это кудринская такая организация, КГИ, предлагает разработать стратегию развития национальной молодежной политики. И эталонный портрет гражданина тут меня зацепило. Потому что они хотят помогать гражданину молодому, который понятен, это кто. Понимаете? Вот кто этот человек? Он молодой гражданин. Его надо нарисовать портрет какой-то приблизительный. Как рабочая колхозница.
Как дядя Степа, не знаю.
Как дядя Степа. Мы должны получить живые глаза напротив нас. Мы не понимаем, с кем мы, кто это, наркоман, амфетаминщик, скотина. Кто это, понимаешь? Кто этот молодой человек? Кто? Понимаешь? Как отмечается в докладе КГИ о молодежной политике как национальной системе воспитания. Сейчас думайте, пожалуйста, слушатели дорогие, а вы послушайте. Вот послушайте, слушатели, придумайте нам портрет молодого гражданина. Он каков? Подрастающему поколению в России нравится быть пассивным и послушным. Пассивным и послушным. Мне кажется, что пассивным и непослушным. Все-таки здесь ошибка. Оно предпочитает гарантированную работу под началом авторитарного руководителя. Нынешний молодой человек хочет быть пассивным, послушным. Иметь гарантированную работу под началом авторитарного руководителя. Такого папочки такого. Дальше.
Это, простите, это ваша
это
картина?
Нет, это Кудрин. Кудрин нарисовал такую картину. У молодежи нет ориентации на упорный труд. Хотят неупорно трудиться, они хотят. Неупорно трудиться хотят. Нет ориентации на дисциплину. Хотят они бардака побольше. Организованность. Хотят они дезорганизованность. Есть желание завышенное получить все сразу. Они говорят, можно, конечно, постепенно, но мы хотим сразу. Зачем потом? Вот. В итоге в стране может вырасти поколение амбициозных приживал, мечтающих о теплом месте в муниципальной или государственной системе. Может такое вырасти поколение? Вы же должны выступить сейчас, вы должны уже сейчас выступить как бабушка такая. Типа,
бабушка?
Бабушка, да. Вы должны сказать, ох, молодежь нынче не та. И так далее. Да, значит, надо не раз... они хотят. Цель молодежной политики государства сегодня плохая, потому что они хотят контролировать молодежь, а не развивать. И так далее, и так далее, и так далее. Выбить бюджетные средства, вот чем занимаются молодежные структуры, вместо того, чтобы работать. Значит, так, пирамида компетенций и черт личности современного молодого человека, вершиной которых должна стать самоорганизация. Это хороший, когда будет хороший молодой человек выведен. Его должна стать самоорганизация, конкурентоспособность, умение взаимодействовать и управлять, креативное лидерство и так далее, и так далее. Но такие по-прежнему эмигрируют. Такие по-прежнему эмигрируют из областей России в Москву и Петербург. И далее прыжок совершают за границу, уходят за границу.
Каким образом нужно создавать такой портрет?
Портрет надо нарисовать каким-то образом портрет сначала, а потом такого воспитывать. Ну что, не
каким
хватает?
Образом,
давайте,
каким
давайте
образом? Кино,
сегодняшнее.
Не знаю, там...
Ну, я не знаю. Молодежь.
Плакаты. Это
молодежь.
Что будет?
Молодежь, родные мои, родные
в два
мои.
Два счета в блогах, это, простите,
да.
Обстебут за выражение. Да.
7373948, прошу вас, да.
Добрый день, это капитан Очевидный.
Капитан Очевидный звонит там из Петербурга. Да, рад вам,
да,
капитан.
Да, абсолютно верно. Вот, мы сейчас говорим про пассивных молодых людей, верно?
Мы хотим сейчас создать портрет грядущего молодого человека России, креативного лидера, мгновенно яркого какого-то, такого ведущего страну в 20-й какой век? 24-й сразу уже.
Сразу 25-й я предлагал.
Да.
Вот. Ну, идея, конечно, очень интересная. Я думаю, бюджет будет освоен, как обычно, большой, примерно как в Петербурге. Сейчас под полмиллиарда евро собираются освоить на всякую фигню, в том числе толерантность.
Да.
Вот. Но суть этого в следующем. Они собираются создать какой-то образец, такой вот эталон, как эталон метра, к которому будут прикладывать всех, и если не соответствует, то, видимо, как на прокрустовом ложе, обрезать или вытягивать.
Да.
А в современном обществе это уже не очень нужно. Сейчас ведь не времена рабочего и колхозницы, как вы правильно сказали,
да.
Вот, когда нужен был там массовый рабочий класс и так далее. Сейчас самое полезное – это развивать человеческий потенциал каждого. Потому что одному надо быть, допустим, скрипачом или пианистом, типа Жени Кисина, да?
Да.
А другому спецназовца. Если вы, допустим, Женю Кисина призовете в армию, то из него будет, ну, наверное, не самый лучший солдат.
Но, подождите, а можно?
За пианино.
Капитан, подождите. Вот сейчас идет унификация. Вот я вам сообщу такую вещь. Вот, например, Volkswagen, не побоюсь этого слова, Volkswagen выпустил целую серию машин, все до единой на двухлитровом дизеле. Двухлитровый дизель. И двухлитровый бензиновый двигатель. Причем машины, притом от Гольфа, от GTI, до моей Caravelle, например, спокойно. Тот же самый двухлитровый движок. Понимаете?
Ну и что?
Значит, смотрите, мы должны тоже создать модели на основе человек русский, из него создать модели, как Volkswagen, там, не знаю, 6-7 моделей, спецназовец, имеет что? Серьезное лицо, запор кишечника и желание умереть за родину. Допустим, раз.
А запор-то ему зачем?
А затем же для серьезности. Чтобы лицо было серьезное, основательность.
Понятно.
Подождите, если будет, он будет наоборот, то у него лицо будет расслаблено. Это плохо.
Ясно, вот. Никто не испугается, да?
Конечно. Значит, смотрите, наоборот. Значит, молодой ученый должен иметь очки, ну там и так далее. То есть какие-то должны быть признаки.
Грязные Понятно. Волосы.
Да. Грязные волосы, очки, да. Какие-то такие.
Но все-таки, перхоть. Если говорить серьезно, то нам правильнее гораздо заниматься именно индексом развития человеческого потенциала. Вот если вы посмотрите статью в Википедии на эту тему, да, то Россия, конечно, где-то не в районе там экваториальной Гвинеи, да, но, в общем, вот не на самых высоких местах. Мягко говоря, до Европы мы не дотягиваем практически ни до какой страны. Европа может быть только впереди Албании.
Да.
Чуть-чуть.
Да.
Вот этим надо заниматься, а всех под одну гребенку это бесполезно. Кроме того, вы правильно сказали про иммиграцию, тут надо еще заняться внутренней политикой. То есть долгое время, может быть сейчас что-то поменяется, но долгое время политика была такая. Гейма и Новоселову мы выдавливаем в Европу, пусть там Нобелевские премии получают и своей алхимией занимаются и прочими там черной магией. А сюда завозим Архана Зейналова, чтобы он здесь, например, там вкалывал на стройке за 3 копейки. Ну, предполагается, что он это будет делать, хотя, как мы видим, Архан Зейналов этим и не думал заниматься.
Совершенно даже не собирается, да.
Да. Вот такая вот
спасибо,
проблема у нас.
Спасибо. Значит, смотрите, тем не менее, возвращаюсь. Я понял капитана Очевидность, который разрушил стройную концепцию Кудрина, но Кудрин выступил с докладом, и наше Министерство молодежи тоже выступило с докладом о том, что нам нужно создать новое лицо молодого человека, новый портрет, и на него работать. Сегодняшняя молодежь хочет всего сразу, отсутствует самодисциплина, самоорганизация. Что еще отсутствует? Желание работать. Есть желание прозябать под началом авторитарного руководителя.
Да.
Прозябать под началом авторитарного руководителя. То есть они хотят быть коррупционерами где-нибудь в госструктуре. Вот их объективно правильное место, да? Правильное место, куда люди устремляются. А нужно создать творческого лидера, невероятного, покоряющего горизонт.
Мне трудно представить, как они будут воплощать это в жизнь, понимаете? Вот какими методами? Здесь очень важно, потому что если это будет какой-то, ну, допустим, грубо говоря, плакат, ну, я так образно говоря, да, там, ролик, неважно что, какого-то такого человека, это никто серьезно не воспримет. Ну, серьезно, это будет просто обстёбано в блогах.
Даша, серьезно, я хочу сказать. Давай, сейчас вот уже... Ребят, я не смогу принять звонки, потому что через минуту Даша уже делает обзор печати. Я хочу очень серьезно попытаться с ней подытожить. Давайте я попытаюсь с вами подытожить. Смотрите, дело в том, что нужны... Что мы хотим от девочек, нам понятно. Девочки-хранительницы, да, в принципе. Хранительницы, и они здесь... Я думаю, что речь идет о мальчиках. Видите, что это мальчик.
Да.
Значит, то есть девочки более-менее, кстати говоря, нормально и держатся. Нормально. Они хранительницы, они рожают, они
и
делают все правильно. Они делают все правильно.
Да.
Они делают все правильно. Значит, а мальчики, вот мальчики вызывают вопрос. Да? Значит, вот когда мальчики вызывают вопрос, мы должны с вами решить. Мы хотим в мальчиках что получить? Консерваторов или неспровергателей? Понимаешь, в известном смысле мы должны получить в них, бойцов-неспровергателей мира, отцов, таких даже до известной степени майдановцев,
так.
Каких-то таких вот крикунов, которые говорят, нет, не быть посему, все будет по-новому, все будет иначе. Значит, либо мы хотим в них получить кастрированных котов. Если мы хотим получить кастрированных котов, то мы потом не должны удивляться, что они стремятся к тихой государственной должности, связанной с коррупцией. Это кастрированные коты.
Так, третьего какого-то промежуточного варианта.
А какие промежуточные? Я не вижу промежуточных. Я хочу, чтобы мальчик был, до известной степени охранитель, но чуть-чуть охранитель. Но знаешь, он должен не спровергнуть мир отцов обязательно, обязательно, и построить свой.
Я думаю, что Кудрин, конечно, имел в виду совсем другое. Ну, здесь ему видится, что надо делать какую-то идеологию, да?
Мальчик как обязан образ. Взрывать горизонты. Мальчик обязан идеалы. Взрывать горизонты. Девочка нет. Mm-hmm. Девочка защищает горизонты. Мальчик должен взорвать горизонты. Взорвать. А для этого быть немножко бузатером. Если мы хотим вырастить мальчиков кастратами, ну, пожалуйста, не надо удивляться, что они коррупционные чиновники. Не надо. Они будут кастратами. Очень хорошо. Молодцы. Все. Вырастили. Молодцы.
Рабочий, как при этом привязывается рабочий колхозниц?
Хорошо, я тебе привяжу сейчас. Знаешь что? Сделаю обзор ладно, печати да. После новостей. Если завесим эту тему. Давай. Вернемся к ней. Да. Договорились? Погнали.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Возвращаюсь к предыдущей заметке. Предыдущем сообщении в обзоре печати. 5 интересных фактов об экологии столицы публикует «Комсомольская правда». Департамент природопользования Москвы оценил город по основным жизненным показателям — воздух, вода, почва, акустика, частота и озеленение. И по итогам эксперты составили доклад о состоянии окружающей среды в Москве в 2013 году. Выяснилось, что город меняет себя порой не в лучшую сторону, несмотря на то, что столичные власти изо всех сил стараются улучшить экологию, например, уменьшают выбросы предприятий и машин, защищают людей от шума с помощью специальных экранов, чистят реки и высаживают новые парки. Так вот, несколько фактов. Например, самый чистый воздух в воскресенье и понедельник, ну что, очевидно, легче дышится в столице в двух новых округах, Троицком и Новомосковском. По данным замеров, средняя концентрация загрязняющих веществ в Новой Москве в 2-3, почти 3,5 раза ниже, чем в Старой Москве. Москва нагревается. Расчеты экспертов показывают, что впервые в первые 50 лет 21 века в Москве продолжит подниматься годовая температура примерно со скоростью около 2,4 градуса за 10 лет. К концу второй половины 21 века среднегодовая температура воздуха может составить около плюс 7 градусов, среднегодовая. Вот. Ну и подробнее об этом, если кому-то интересно, можно почитать в «Комсомольской правде». Россия платит студентам учебу в Оксфорде и Кембридже. Это пишет сегодня Лента.ру. Граждане России, самостоятельно поступившие в зарубежные вузы, смогут пройти в них обучение за государственный счет. Постановление правительства по социальной программе «Глобальное образование» в минувшую пятницу 20 июня подписал Дмитрий Медведев. Это был обзор печати.
Работаем, продолжаем с Дарьей Кнор. Как отмечается в докладе Кудринской организации КГИ, сейчас молодежи в России нравится быть пассивной, послушной. Она предпочитает гарантированную работу под началом авторитетного и авторитарного руководителя. Молодежи нет ориентации на упорный труд, дисциплину, организованность, завышенное желание получить все сразу. В результате мы выращиваем поколение амбициозных приживал, мечтающих о теплом месте в муниципальной государственной системе. Необходимо создать эталонный портрет гражданина, профессионала, гармонично развитой личности, на которую ориентироваться и которая ориентироваться в воспитательной работе. Значит, и еще. Сегодня трудно сказать, кто такой хороший человек. Вот кто такой хороший человек? Это проблема, да? Например, в советское время рабочие колхозницы и
да,
все такое.
Да, да.
И Даша, были... Даша возвращает нас к этому образу, и Даша говорит. А тогда что было? Вот, Даша, тогда было покорение. Безумное покорение. Эта эра началась и была воспета, может быть, Жюлем Верном, да? И... который, кстати говоря, активно издавался в Советском Союзе, да? Это была эра инженерного поколения, это была эра Чкалова и мечты о Чкалове. Вот это все рассказывали, как Чкалов был озорной, он был же не спровергатель. Ему запрещено было лететь под мостом, uh-huh, над рекой uh-huh. под мостом, а он полетел над рекой под мостом, это преодолевая запреты. Значит, какой-то там знакомая моя бабушка, например, Чкаловский летчик, был вечно под домашним арестом, потому что всякий раз напившись, он перестреливал все люстры на местной станции железнодорожной. Они отправлялись стрелять люстры. То есть это были хулиганы. Были хулиганы.
Хулиганы-романтики.
Хулиганы-романтики, абсолютно верно.
Идейные.
Да, первый Гайдар.
Однозначно хорошие.
Конечно. Первый Гайдар. Хулиган из Арзамаса, который прославился в гражданскую. Понимаешь, это все хулиганы. Значит, там, расстрелять лампы, значит, и побить патруль, который пытается тебя арестовать. Это было геройство летчиков там и так далее. От летчика должно пахнуть хорошим коньячком, говорил инструктор моему отцу. Французским коньяком пахнет от нормального летчика, говорил инструктор. Понимаешь, это была бравада постоянная. Покорение пространств, севера, север, челюскинцы, льдин, какие-то невероятные перелеты над Северным полюсом. То есть молодой парень в советскую эпоху не был зажат, ну, до застоя. Он все время шел в прорыв. Он все время шел в прорыв, как бешеный. И он все время получал вот это вот это качество прорыва. А в советское время уже позже, наверное, вот уже при Брежневе этот застой оформляется в то, что прорыв закончился. Прорыв закончился.
Так, но идеалы остаются при этом.
Идеалы они остаются, но становятся, ну, они остаются, но уже, они уже подорваны самой верхушкой власти, которая говорит, догоним и перегоним Америку, то есть надо кого-то догнать, значит, мы не самостоятельны, значит, мы, в принципе, на прицепчике едем за кем-то, мы догоняем, на прицепчике едем, понимаешь? То есть мы уже не основатели смыслов, а мы гонимся за количеством холодильников, там еще что-то. Это бред, короче. Ну вот, значит, буржуазность появляется, буржуазность, индивидуальность, которая начинает противоречить системе идеалов и, наоборот, их взрывает. Да? Потом начинается кризис, и падает нефть, и дурдом, и все это, Олимпиада 80-х. Вот. Сначала цена нефти высокая, и мы строим самые большие танковые армии, потом падает, и страна падает в результате. Ну так вот, значит, смысл. В советское время раннее, до Брежневской назовем, русский мальчик, где бы то ни было, русский, казахский мальчик и так далее, он идет в прорыв постоянно, покоряя пространство, климат, когда чудеса делает Мичурин, какие-то чудеса делаются с кукурузой, чудеса делаются челюскинцами и так далее. Значит, в советское время и сейчас мальчик не идет в прорыв.
То есть нам нужна национальная какая-то идея, цель.
Нужен прорыв. Только непослушные мальчики становятся настоящими мужчинами. Понимаешь? Девочки должны быть послушные. Девочки должны беречь гнездо, беречь место, куда можно вернуться. А мальчики должны быть непослушные. Если они послушные, значит, это кастраты. Но это неинтересно.
Подытожим.
Ситуация сейчас лишена прорыва.
Куда рваться-то?
А куда рваться? Не знаю. Я спрашиваю тоже. Но это настоящая системная ошибка. Это большая системная ошибка. Может быть, Донбасс сейчас прорыв? Может быть, надо ехать в Донбасс?
Почему сразу какие-то военные у вас?
Я не знаю. А где еще прорыв?
Дайте прорваться этим, вот как писал Кудрин, активным...
Оглушительная рутина. Кругом оглушительная рутина. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лев.
Лев, здрасте. Все, не спится вам здрасте. Но это хорошо. Я рад вас приветствовать. Оглушительная рутина становится главным камертоном, таким звуком главным действительности. Понимаете?
Да. И со стороны это выглядит, что у России есть только один путь. Это картина в виде такого брутального православного, скрещенного с коммунистом, брутального инквизитора, который искореняет зло во всем мире, искореняет гей-парады, педерастию, однополые браки, искореняет зло наркомании, культы, изгоняет оккультистов со своей земли, изгоняет масонские ложи. Это воин, страшнейший человек, брутальная личность.
И он есть?
Он должен быть, иначе смерть для России.
Он должен появиться. Лев видит нас такими, в общем, очистителями от скверны. Но это все равно не прорыв. Это не прорыв. Лев, я позволю себе заметить. Этому великому воину, которого нарисовал Лев, должно быть 65 лет. Ты понимаешь, о чем я говорю, да?
Нет, не совсем.
Ну, потому что моралист, воин-моралист, Это мужчина 65. Это мужчина 65. Осознавший, что импотенция — это неплохо, это, наоборот, хорошо. И осознавший, что молодежь — говно. Вот он должен как раз быть моралистом, мне кажется. Это мужчина после 65.
Ничего я так не поняла про образ...
Нет, смотри, это очиститель. Это очиститель, очиститель, который идет по всему миру, очищая весь мир от греха, от греховности и от аморальности. Вот воин льва. Это должен быть монах после 65.
Старый пердун какой-то.
Вот, спасибо. Вот, я как раз хотел сказать. Да, да, да. Старый пердун с полюсами раз в два месяца, который он будет отмаливать, ходить к алтарю куда-то и так далее. К алтарю ходить. Потому что это не скверно. Скверно посетило меня. И он должен... И опять он должен обрушиваться на грехи и так далее. Понимаешь? Вот это прекрасный образ, мне кажется. Но для молодежи он не годится. Лев из США. Честное слово, для молодежи это не годится, если позволите. Ну, мне так кажется. Уж разрешите мне спорить с вами. Да, нет, молодежь должна совершенно быть иначе. Молодежь должна прозревать горизонты новые, взрывать горизонты. Алло, здравствуйте.
Да. Да. Здравствуйте, Николай из Москвы. Мы до сих пор летаем на Фау-2 с четверенным Р-4, наше, которое строили немцы под руководством Королева. Да. Но к нам ехали американцы, которые поднимали кибернетику, а после Хрущева ее начали высмеивать. Компьютеры, радио. Я помню эти журналы, когда там идет муравей и несет этот радиоприемничек, который крошечный в маковом там зерне.
Да.
И когда Хрущев стоит, и огромная радиола «Октава», типа, да, и этот радиоприемничек в маковом зерне. Когда у нас придуманы сотовые были телефоны, Алферовым самые быстрые транзисторы и прочее, и все же это высмеивалось, понимаете, высмеивалось людьми недостойными абсолютно. Я себе не представляю, как молодежь сейчас может там превратиться в Гейтс, там, я не знаю, или шагнуть на два шага выше Гейтса, потому что у нас же, как говорят, самый чистенький хочешь быть, самый умненький хочешь быть. Вот что страшно в России,
страшно,
когда
страшно.
Ты что,
запирают.
Самый умный здесь у нас, понимаете,
нас запирают.
Вот что страшно.
Нас запирают. Из мальчиков делают девочек, из мальчиков в сущности делают девочек, охранителей. Но охранительство есть свойство евнухов и девочек.
Абсолютно. Но дело в том, что китайские евнухи все-таки двинули свою страну вперед, несмотря ни на что.
Там сразу движется весь муравейник, не понимаете? Это же разница. Мы должны двигаться, мы не, так не умеем, как они. Они прям двигаются всем муравейником. Это миграция муравейника.
Да, эти же евнухи, они перемололи монголов и весь этот мир. А мы что делаем?
Да.
Мы же этого не можем.
Нет.
Ну, спасибо.
А, спасибо. Нет, а там они переманули весь мир по-другому. Вы знаете, когда они отдавали хунну, народу хунну, белый рис и шелк. Они роскошью растлевали кочевников. Они говорили, что кочевники нам угрожают, поэтому нужно кочевникам посылать белый рис, вкусный, сладкий, значит, и потому что они там жрут какую-то траву у себя в степи и так далее. Надо посылать им белый рис и шелка. И таким образом они превратятся в нас. То есть китайцы в этом смысле очень, очень грамотно всех превращают в
себя. Да, это дипломатично.
Да. Хорошо, слушайте, ну что вы хотите? Строить все портрет этого молодого человека, будущего?
Да, вот, кстати, к вопросу. Россия платит студентам учебу в Оксфорде и Кембридже.
Правильно это или нет?
А почему нет? Конечно, я считаю, это очень хорошо.
Смотрите, граждане России, внимание, слушайте. Граждане России, самостоятельно поступившие в зарубежные вузы, смогут пройти в них обучение за госсчет. Очень интересно. Постановление правительства по социальной программе «Глобальное образование» в минувшую пятницу 20-го подписал Дмитрий Медведев. Я читаю по тексту Лента.ру. По Ленте.ру. Студенту для обучения за счет российского бюджета будет необходимо иметь степень бакалавра. Уже.
Угу.
А, так он 4 года должен отрубить. И потом на мастер-дегри должен пойти уже.
Ну, это логично, на самом деле. А Оксфорд и Кембридж, насколько я понимаю, это не... Ну, там же другая система, не как у нас школа, институт.
Так они не вернутся, в чем дело.
Когда нет.
Да, они не вернутся.
Нет, должен быть контракт. Мы оплатим, ты возвращаешься, работаешь здесь как минимум там. Ну, как это делается сейчас.
А что значит контракт?
Как компания
международный
оплачивает...
Международный розыск, Бастрыкин начнет искать.
Не, ну как международные компании, не международные, а наши компании, оплачивают поездки в США, отучился, отработал, практику получил, вернулся, и тут пашешь там 7 лет еще на контору.
Программа рассчитана на 2014-2016 годы, то есть уже начинают оплачивать вам Оксфорд и Кембридж, уже, товарищи дорогие. Планируется обучить за госсчет не менее 1500 граждан. которые должны иметь степень бакалавра уже, то есть вы должны 4 года отрубить на бакалавра здесь, в ВУЗе. Чего вы на мастер-дегри уезжаете, в этот самый?
Еще английский, наверное, надо знать свободно.
Ну, хорошо бы, наверное, какой-нибудь TOEFL надо сдать. Или что-нибудь в этом
TOEFL,
роде.
Да, да. Что-то такое.
Значит, вы уезжаете. Дальше. Список университетов обучения, в которых будет оплачиваться русским государством, утвержден правительством. В него вошли, кроме Оксфорда и Кембриджа, внимание, Массачусетский технологический университет, раз. Гарвард, два. Кембридж, три. Оксфорд, Йель. Ну, это Кембридж, Оксфорд я уже перечислял. И Йель. А что, Коламбию не сделали, почему? Туда поступила пресс-секретарша Навального.
Mm-hmm.
Коламбию. И еще, знаешь, какой хороший по социологии Принстон.
А, Принстон.
Принстон хороший. Я бы включил бы Принстон. А чего не включить Принстон? Да и Коламбию включили бы. Сейчас бы пресс-секретарша Навального бы пошла бы к Медведеву, он бы ей заплатил бы за это дело. Хотя она нашла уже денежки. Нашла по-другому, по другой части. Вот. А? Прекрасно. Так что, мы за. Они не вернутся.
Поди плохо. Да ну.
М?
Да почему?
Не знаю. Я думаю, что не вернутся. Вот все звонят. Они вернутся или нет? Да, Фроги. Фроги, здравствуйте, Фроги.
Да.
Да.
Доброе утро.
Алло. Ну вот, досада-то какая. Оля-ля, оля-ля. Ничего нет, ничего не слышно в эфире. Ничего не слышно. Фроги, беда, ничего не получилось. Сейчас по новой получится. Зато по новой получится. Пожалуйста, я еще приму звонок пока. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, я вот впервые дозвонился.
Я вижу, да, прошу вас.
Смотрите, я вот хотел по поводу вот этих морально-нравственных ценностей России.
Молодежи.
Да, да, молодежи.
Как вас зовут?
Меня зовут Аслан.
Аслан, прошу вас.
Вот смотрите, на самом-то деле в России молодежь от полностью разложившейся морально-нравственной ценности. И из-за этого, на самом деле, молодежь полностью между собой конфликтует на основании каких-то созданных иллюзий, каких-то ценностей.
Да.
И вот я хотел бы сказать, что в первую очередь необходимо создать новые ценности для общества, для молодежи.
Как? Дайте хотя бы наметки. Как?
Ну, смотрите. Во-первых, вот эти вся история, то, что говорит о том, что вот конфликты всякие были, выводя какого-то, так сказать, каких-то личностей в героя, а других вводя, другие народы их вводят как врагов.
Да.
Вот эту всю систему необходимо искоренить и создать, и объяснить молодежи то, что где и вправду есть плохо, а где и вправду есть хорошо. Люди полностью запутались, где хорошо, а где плохо. Они даже не знают то, что вот семья, ценности семьи.
Да.
Сестра там или сестра где-то что-то или что-то. Они даже не думают о том, что из-за того, что они там разрешают многие моменты, они рушат внутренние ценности семьи.
Аслан, я соглашусь с вами. Давайте просто, чтобы подытожить, скажем следующее. Нужна общая база критериев. То есть критерии добра и зла должны быть общие для всего народа.
Конечно. Нельзя выводить, например, сейчас религиозный фактор вывели на такой уровень, что якобы пытаются благодаря этому создать какие-то ценности. Бывает. А такого не может быть. Такого не бывает. Необходимо религии относиться как к системе. Каждой религии как к системе. Исторически приводить, как это было вообще со всех времен.
Да.
И сами создавать общие ценности. Ведь даже на мировой арене сейчас он даже не может никакие ценности, никакие...
Хорошо, проблема... У них... Соглашусь с вами. Проблема общих ценностей. Значит, надо решить эту проблему.
Если в России создать такие ценности, весь мир не может определиться, как правильно действовать.
Да.
Что у них уже конфликт идет на ООН.
Аслан, но тем не менее, когда мы создадим критерии добра и зла, как бы общие для всего народа, что очень важно, это нас сильно сплотит, но это все равно есть мера, охранительная. А мужчины, молодые мужчины, должны атаковать. Они должны атаковать пространство, пространство и время. Ну, так что? Вот здесь дайте
образование. Нельзя, даже вот американская система образования, она настолько грамотна, на самом деле, для демократической системы. Разделился на 3-4, там, я не знаю, школ. То есть elementary, middle, high school. Чтобы, например, средняя там школа не могла влиять на этих молодежи, на этих маленьких каких-то... На этого средний, там, например, вот сейчас
разделение.
Старшее поколение влияет на младших. Они курят анашу, наркотики, что по кайфу.
Да.
И думают, что это красиво, это круто. На самом деле, я же молодой сам по себе.
Да.
Я же это вижу.
Сколько вам лет?
Я в этом расту. Не то, что вы сверху вниз смотрите, а мы изнутри это видим.
Скажите, сколько вам лет?
Да.
Сколько вам лет?
25.
Ну вот нужно, чтобы мужчина в 25 открывал какой-нибудь Северный полюс, Антарктиду, я не знаю, что-то делал великое. Что-то делал великое. А что?
Ну да, а что? Их надо мотивировать. Кто их должен мотивировать? Это система образования, которая разлагается, которая говорит якобы, вот вы великие были, вы великие, такие. Они думают, что они великие, и начинают возненавидеть весь мир, потому что они смотрят, что сегодня они не велики, а были когда-то велики.
Согласен.
Не надо
согласен.
Смотреть на прошлое, смотрите на настоящее и на будущее.
Атаковать будущее надо, да. Спасибо, Аслан. Аслан говорит об отсутствии критериальной базы общей. Ну, это важно. Надо действительно понять, кто такой хороший человек.
Да нет, на самом деле талантливых людей много, им крылья обламывают. Просто обламывают крылья.
Ну что обламывают? Обламывает кто? Они ну вот, сами, жизнь, что
обстоятельства? Ну, я сейчас не буду конкретизировать, но, это, к примеру, у меня знакомый работал в Роскосмосе какое-то время. Очень талантливый парень, и умный, и все. И, ну, он говорит, ну, господи, ну, вот они дали эти деньги, ну, какие-то гранты, да?
Да.
Ну, я их даже, ну, не то, что не видел, я даже, ну, краем уха слышал про это. Ну, как можно работать в таких условиях? Ну, конечно, когда у тебя семья, это должен обеспечивать. Как минимум, да, там, жену и детей, ты уйдешь, потому что у тебя зарплата там в этом Роскосмосе 8 тысяч рублей. Это же смешно. А, пожалуйста, дайте возможность на этой в этой госструктуре зарабатывать приличные деньги.
Герой должен слышать позади себя аплодисменты. Герой...
А вы все к войне какой-то призываете.
Герой, нет,
взрывать.
Нет, взорвать горизонты, конечно. Герой должен слышать аплодисменты. То есть в момент, когда он разверзает космос, в Роскосмосе,
да.
Он должен слышать аплодисменты, он должен понимать, что
ему
общество...
хотя бы должны дать сделать что-то.
Общество улыбается ему, ему улыбается. Он герой настоящий, про него должен быть фильм, про него должен, понятно, да? То есть ученый, молодой ученый, этот образ должен
да,
быть.
Да, вот,
вот.
Прекрасно.
Да, да, я хочу сказать это. Герой должен слышать аплодисменты, естественно. Тогда он идет в новый прорыв. Да, простите меня за военную лексику. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Вайс Москва.
Давай.
Сергей, ну я отчасти с вами не согласен, потому
прошу
что
вас.
Наша страна, видимо, от лозунгов устала, потому что в любом случае это принимается в виде декларации, но никак не олицетворяется тем делом, на которое рассчитывают власти. По крайней мере, они все равно паразитируют на патриотизме. Я думаю, что 300 лет мы все время воюем с четырьмя вещами. Это мирное время, легкие налоги, глобальная разветвленная качественная дорожная сеть и отсутствие искоренения воровства. А все остальное приложится самим с естественным ходом вещей, как в любой стране.
Нет.
Поэтому
мы
нас...
начали разговор о другом. Вайс, вот подождите. Все,
да.
Что вы говорите, верно. Все, что вы говорите, верно. Но вы уводите нас отчасти от разговора. Смотрите, на нас есть доклад Кудринского института, который говорит, что нет портрета хорошего человека. Вот должен быть сегодня портрет хорошего человека. Вот дайте вы мне портрет хорошего человека. Ему 25 лет, он мужчина. Сразу сказали, все, мужчина. Почему? Потому что про женщин проще. Женщины стабильнее, они социальнее сами по себе. Знаете, меня
а портрет... я согласна да. с нашим да. слушателем. Он говорит про последовательность.
Ну,
понимаете?
Какая последовательность? Ребят, вы что
того,
вы говорите? Для того, чтобы мы построим инфраструктуру, дороги.
Идеалу,
да. Мы построим того, дороги для того, чтобы узнать, кто такой хороший человек.
Ему должна... Человеку нет. должна... У человека должна быть возможность следовать этому идеалу. Понимаете?
Нет.
Да.
Вайс говорит, нужно построить дороги.
А не когда он вынужден идти на сделку с совестью
из-за границы.
И идти...
Из-за границы. Владимир Сдубая. Владимир Сдубая. Из-за границы. Да, Владимир. Дайте мне портрет хорошего человека. Портрет хорошего человека. Прошу вас.
На сегодняшний день или вообще?
Нет, нам нужен идеал, поймите.
Идеал. Сергей, смотрите, вот вы хорошо, вы шла о космосе, и мы с вами как бы примерно из тех же самых годов совместно. Скажите, вот сейчас спросите кого угодно, даже себя,
кто
сейчас из российских космонавтов.
Черт его знает. Да, никого не интересует абсолютно.
Никто не знает. А это настоящий героизм. Это будничная работа, но это настоящий героизм, связанный с фанатизмом.
Да.
На сегодняшний день, на самом деле, в умах молодых людей портрет современного героя российского, он есть. Это два человека. Первый, это блестящий 25-летний банковский менеджер в костюме от Бриони.
Да.
И второй — это пацан, небритый, в бандане с автоматом, с бутылкой в руке, защищающий идеалы.
Да.
Вот эти двое на сегодня. И последний начинает превалировать и все больше захватывать ему. Почему? Потому что герой определяется вызовами, которые стоят перед страной и перед человечеством в целом. Вызов, который на сегодняшний день стоит перед страной, который, скажем так, ну, я бы сказал, навязывается стране. Это угроза России, русизму, русским, русскому духу, православию и так далее. Вывод – защищать это, и герой, соответственно, должен этому соответствовать.
Понимаете, оба человека, которых вы дали, оба человека, которых вы дали, торгуют не жизнью, а смертью. Потому что банкир тоже торгует смертью. Потому что банкир торгует модулями засушенной жизни в цифрах да. денег. И модулями, модулями Мерседесов CL500, на котором есть.
Нет другого выхода.
И человек в бандане тоже продает смерть.
Это опять только выход в космос. Больше ничего мы не сможем
ничего
сделать.
Ничего не можем.
А значит, мы пока только падаем.
Оба человека, нарисованных Владимиром из Дубая, торгуют смертью. Оба. Человек в бандане с автоматом идет в бой, реализуя себя через смерть, в сущности, да? Потому что единственный его товар — это его жизнь, которую можно отдать, обменять на смерть, да? Значит, это идеал, раз. И банкир, который купил свежий CL500, Mercedes CL500, и который жив тем, что преобразует модули смерти, нарисованные в цифрах в его компьютере. То есть, в сущности, живет некими модулями нереальной жизнью. Да? Тоже реализует смерть. Да? И его главная заслуга — это консюмеризм. В прошлом году он отдыхал в Сан-Тропе, а в этом году на Кап-д'Антиб. Понимаешь, вот он, консюмеризм, а в следующем году в Монако и так далее. То есть он растет в консюмеризме, то есть в смерти, в сущности. Потому что иметь, но не быть, значит умереть для быть. Понимаешь? Таким образом, мы получаем два образа смерти в качестве идеальных молодых людей. Это неправильно.
Нет. Наш слушатель говорил, что это не идеальный образ. Это образ, который
это
сейчас... Да, нынешний. Хотя я, возможно, в каком-то другом мире живу. Я среди моих знакомых никаких банкиров, не знаю, и людей с автоматами в бандане я уже как-то давно не наблюдаю.
Что, очкастые все ходят?
А с грязными волосами, да.
Очкастые с перхотью. 10:58 движение.
Подъем.
Женя, секунду, Яндекс.Карты, сейчас посмотрим, что там происходит. Секунду, у меня... 3 балла, Москва все лучше, с 10 до часу по циферблату проблемы на третьем транспортном. Все остальное миленько. Хуже стал заезд по Ленинградке в Москву, хуже, чем прежде. На Калужке прежние проблемы, и на Ленин, на Киевской, 2 ДТП еще прибавились к тому, что было. На Новой Риге затруднение где-то такое, по-прежнему где-то от Фишпоинта до Глуховского поворота. Даже еще за Глуховский, наверное, до Бипей где-то все стоит. Вот так. А потом вдруг едет. В городе все прилично, все прекрасно. Я хотел принять пару звонков по движению. В движении. Где едете, что видите? Фроги, обидно вышло, что вы сорвались. Скажите нам про движение хоть.
Я разведусь с Билайном, черт бы драл их. Да? Внутренний МКАД Бутово стоим.
Стоите у Бутово на внутреннем МКАДе. Спасибо, спасибо. Я посмотрю для вас, если позволите. Потом еще перед Киевкой будут проблемы. Перед Бутовым потом отпустят. Потом перед Профсоюзкой ДТП. И потом перед Киевкой в зоне ремонта. Там начинаются более-менее обстоятельные проблемы красные. Дальше будет все хорошо, и хорошо, и хорошо. И все, больше нигде нет проблем. Ладно? Договорились? Так, 10 часов 59, почти 11 часов. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 23 июня.
Подъем!